Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 37 минут, четверг, 18 августа. Кстати, с днем авиации всех. День авиации, мать. День авиации. Не говори ничего, я тебя еще не представил. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Напоминаю, 25-й раз ты со мной столько работаешь, сколько тебе говорю. День авиации сталинский. 18 августа празднуются все авиации. Сталинский. Еще есть игрушечный день авиации, но это так. Понятно?
Понятно.
Все, приступите к празднованию, товарищ.
Вам сегодня сколько? 9 месяцев исполнилось?
А, сегодня...
Ну, еще ваш день рождения же.
Сегодня мой день рождения. 10 месяцев.
10?
10 месяцев. 8? Да, 10, 10, 10. Слушай, значит, что за лебединое озеро вчера приключилось с эфиром? Ребят, я должен дать пояснение, чтобы не было двойных толкований и недоразумений в нашей позиции. Наша позиция следующая. Значит, мы понимаем фактическую сторону дела. Вчера в 16:20-16:23 выключилось питание в студии. 16:20-16:23. Вот примерно так. После чего начал пищать бесперебойник. Здесь есть прибор бесперебойного питания. Значит, что происходит в штатном режиме? Мы с вами понимаем, что радио – это индустрия. Это индустрия, в которой на самом деле блистают якобы журналисты. Якобы блистают. Не якобы журналисты, а якобы блистают.
Местами.
Да, но на самом деле, абсолютно принципиально блистают инженеры. Радио – это вид инженерного искусства, в котором блистают инженеры. Понимаешь, да?
Да.
Доставка сигнала, обеспечение питания и так далее, и так далее. Сложнейшая инженерная история. Красивая в своем совершенстве. Радио состоит из множества дублирующих систем. Системы дублированы таким образом, что если срывается одна, тотчас начинает работать другая, тотчас рядом здесь эфирная запасная резервная студия и так далее, и так далее. Вот так, так построено радио.
Конечно.
Да. Значит, вот в этом сущность состоит это инженерное искусство. Значит, в 16:20 отключается электричество. 16:23, может быть. Это легко проверить, потому что у нас есть камеры, которые и сейчас видно, когда прибегают техники РМГ, русской медиагруппы. Они прибегают через минуту, две, три, после того, как сигнал, электричество отключилось. Они здесь появились в 16:23. Значит, там в 16:21 или 16:20 отключилось электричество. Понятно, да? Включается бесперебойник, который обеспечивает питание 20-25 минут. Всего. Он больше не должен. Он больше не должен. Дело в том, что в обычных условиях тотчас включается дизель-генератор, который за 3 минуты выходит на номинальную мощность, восстанавливает полностью питание и с бесперебойника перебрасывается на дизель-генератор питание. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Да. Значит, дизель-генератор в нашем случае не включается. Почему?
Почему?
Потому что обесточили, как мне объясняют, только нашу студию. Все остальные студии не обесточили. Обесточили только нашу студию в виде исключения. В виде специального эксперимента, в виде неряшливости, в виде еще, я не знаю, предстоит расследовать. Наверное. Хотя я думаю, что никто не будет расследовать, потому что русская медиагруппа объявила вчера, что это просто технический сбой. То есть это обычно. Дырки в эфире, это просто нормальная вещь. Это нормальная практика для русской медиагруппы. Понятно, да? Значит, прекрасно. Должен был включиться дополнительное питание. Его нет. его нет. Генератор работает, бесперебойник, простите, работает до 16.43, после чего выключается. Русская медиагруппа знает об этом уже 23 минуты подряд. Угу. О том, что мы работаем на бесперебойнике, который вот-вот выключится. Не потому, что он выключится, что он плохой или вредный, или он дурнохарактерный. Нет. Он выключится, потому что он рассчитан на 25 минут. Но он отработал 23. Это нормально. Значит, русская медиагруппа знала, что мы будем обесточены через короткое время, и что мы на бесперебойнике. Мы знали, все знали. В этот момент мы пытаемся занять резервную студию, потому что нам надо продолжать эфир. У нас есть эфирные обязательства, эфирная дисциплина, ответственность перед слушателями. Оказывается, ее нельзя включить, потому что никто не знает почему что. Потому что ее как-то надо включать, но это искусство забыто в русской медиагруппе. Искусство включать резервную студию забыто. Понятно, да? Ну как сегодняшние камбоджийцы не построили бы Ангкор-Ват. То есть это прежняя советская цивилизация, прежняя до русской медиагруппы цивилизация умела включать резервные студии, а нынешняя, не умеет. Они забыли это искусство. Забыли. Зубы не чистят, за собой в туалетах не смывают. Забыли искусство, не умеют. Понятно? Хорошо.
Вам удалось меня насмешить. Дальше.
Да, значит, да. Никто не может.
Да.
Падает, наконец, вещание, говорит Москва. И полностью в эфире просто дырка.
Тишина.
Ни шипения, ни профилактики, ничего. Просто тишина. Хорошо. Значит, начинают еще сильнее бегать какие-то люди. Вот эти вот бессмысленные люди, которые уже бегают с 16.20. Понятно, они бегают уже 23 минуты. Затем они бегают. В 55-56 минут они выводят нас. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
То есть проходит... От 20 минут до 50, проходит 35 минут, после чего они нас выводят. Находят, например, кабель, там кто-то зубами сжимает, какую-то обезьянку заставляют тыкать проводочки, и случайно обезьянка попадает в правильное место. Ты понимаешь, в чем дело? Абсолютно случайно обезьянка попадает в правильное место, и вдруг вещание возобновляется.
Сейчас мы вещаем, вот, собственно...
Мы вещаем на том, что какая-то обезьянка сейчас зубами держит провода, потому что инженеров здесь нет, инженерной культуры здесь нет, здесь выпадания из эфира и дырки в эфире объясняются руководством русской медиагруппы как нормальный технический сбой, обычный технический сбой. Значит, надежность нулевая, и да, мы ждем Собянина. Да, Собянин сегодня приедет к 10. Вот я объяснил вам, что происходит с русской медиагруппой, которая добилась положения, добилась такого днища инженерной культуры, при которой дырки в эфире признаются нормальным сбоем. Это нормальный сбой. Ну, технический сбой, они говорят. Чего не может быть, потому что троекратно дублированы все системы. На нормальных станциях, в нормальных организациях радио. Но здесь организация радио экстра нормальная, ненормальная. Значит, смотри, я хотел сказать про приезд к нам Сергея Семеновича Собянина, мэра города Москвы. Запланировано на 10. Мы уже, готовимся.
Охрана тут.
Вот, Насте нравятся
мне
детали.
Мне понравились.
Скажи, насколько подтянутые и прекрасные эти господа.
Да, у всех
видно,
очень тела.
Все они начальник отожмут, уже... Мне кажется, что все могут подтянуться не менее 20 раз. Все, каждый может подтянуться не менее 20 раз. Да. Еще сюда придет ученая собака, ученый пес.
Да, он говорит, я собачка сейчас.
Ученый пес придет. А когда он войдет, ты должна молчать.
А можно гавкнуть?
Да. Нет, тебе. Нет, нельзя. Продолжай. Значит, порядок будет следующий. Молчи сейчас.
Это овчарка,
немецкая. Вот.
Ой.
Она пришла. Здесь. Ой, какая красивая. Господи, пойми, а мы должны молчать, не говорить.
Сейчас она скажет по человеческим голосом, все чисто.
Нет, сюда пусть зайдет. Какая прекрасная овчарка.
А то ее не видно.
Я считаю, что это...
Она умеет командовать?
Откусит мне тестикулы. Откусит мне тестикулы. Нет, не откусила. Смотри, не откусила. Я очень боюсь, когда овчарка... Потому что у меня была такая собака, она всем откусывала тестикулы.
Вы ее плохо воспитали?
Многие считали это преимуществом.
Да? Да. А, ну, охранная
собака. Охранная собака, конечно. Собака ушла. Слушай, значит, порядок задавания вопросов. Мы получили миллион вопросов до еще эфира. Да. Часть из них, конечно, забыли мгновенно. Вы понимаете, что эфир – дело нервное, быстрое, ритмичное, темповое. И поэтому, конечно, все вопросы, которые вы прислали вчера, около 10 тысяч, мы их благополучно забыли. Помню только СУ-155 и еще какие-то слова помню.
Да.
Новогиреевская, какие-то выкрики какие-то. Значит, мы будем говорить с мэром города Москвы о главных проблемах. Конечно, мы будем говорить о ремонте. Конечно, мы будем говорить о преобразовании города, вот этом вот новом каком-то.
О дождях.
Белоплиточном. О дождях и о затоплениях. Мы будем говорить... о соцсетях, которые теперь критикуют, и надо сказать, опустились в критике до уровня совершенно казарменного, просто казарменного уровня, постыдного уровня. Мы будем говорить, что с этим делать, знает ли он об этом, знает ли он, и что собирается делать. Вот, мы будем говорить также и о частных объектах, о конкретных объектах.
Да.
Обязательно.
Значит, о сохранении исторического наследия.
Вот Настя хочет выскочить.
О диких животных.
Настя, вы знаете, она макулатурщица, она собирает макулатуру.
Спасибо.
Нет, мы хорошо про тебя знаем. Ты макулатурщица. Значит, и ты выскочишь с каким-то вопросом на перерез зеленоватым таким, с зеленым отливом. Правда? Как знамя пророка.
И про бродячих животных.
Совершенно. Настя бродячая животница и макулатурщица. Это она выскочит. Архназорщица.
Значит, хорошо.
Да. Кого? Тебя?
Меня.
Возвысил.
Конечно.
Тебя невозможно уничтожить. Стань подобным воде.
Я уже ничтожна, да?
Стань подобным воде, говорит Лао Цзы. Могу продолжить. Ну так вот, слушай, вот это все после 10, договорились? И когда вы будете после 10 задавать вопросы мэру города Москвы, я прошу вас писать на «Говорит Москва», «Говорит и Москобот» в Телеграме, «Говорит и Москобот» в Телеграме. Очень популярное средство связи с нами. Течет лента быстро, хорошо, красиво. Я прошу вас также писать смс, но это после 10, да? Плюс 7-925-8888-948. Плюс 7-925-8888-948. Значит, здесь лента тоже течет очень быстро. Ваши вопросы текут очень быстро. Что это значит? Это хорошо и плохо. А плохо это тем, что ваши вопросы также и утекают вниз, и больше не... Безвозвратно утекают вниз.
Единственный способ попасть в точку, значит, это писать во время эфира, да?
Во время эфира надо писать. И надо сказать, что самая медленная лента, которая у меня перед глазами ползет, самая медленная, следовательно, каждый вопрос фиксируется дольше, это лента Твиттера.
И еще хэштег
В Твиттере говорит МСК.
Да?
Говорит МСК. Не надо никаких хэштегов. Очень простое упоминание. Говорит МСК в Твиттере. Это самая выгодная лента. Почему она самая выгодная? Потому что «Говорит и Москва» в Твиттере течет медленнее всех. А следовательно, каждый вопрос перед глазами стоит подолгу. Понимаете? Ну, хорошо. Я подготовил вопрос о платном въезде. Говорит 13-й. Я вам дам ответ о платном въезде. Хотите? Не рассматривается вопрос. Не рассматривается вопрос. Рассматривается вопрос о продолжении политики платных стоянок. Это и есть форма платного въезда, в сущности. Ну, сказать, ограничение движения.
Ну,
в том числе транзитного. Вот и все. И там есть закон 70 или 80%. То есть занято должно быть, предположим, сколько-то процентов. Лексутов говорил точно, какой процент. А если занимается больше, то надо повышать цену. И вот собственно, в этом...
Торговлю будем говорить, да? Спросим?
Про торговлю спросим. А что ты спросишь про торговлю? Чем тебе торговля, не торговля?
Вот тем, что и не торговля.
А чем она тебе не торговля?
А тем, что теперь вместо прежних ларьков теперь там на столиках у нас раскладывают у жилых домов. Те же самые торговцы. Это булькает, все это стерли, убили.
Нет, точно.
Оно прорастает.
Но нужно
что
ли
дальше?
Оно?
А дальше-то что? А планы какие? Все, полностью зарубить?
Нужно.
Ну вот вопрос.
Нужно,
да. Километрами в России
вчера,
везде ходишь.
Я вчера. Нет, ну давай. Я тебе расскажу про свою жизнь. Я же живой человек.
Да.
Обычный. Я трусь по магазинам. По обычным магазинам ты можешь встретить меня в очереди в 60-ю кассу. Вчера в «Глобусе» на Новой Риге я стоял в 60-й кассе.
Да.
Понимаешь?
Да.
Обычный человек.
Обычный.
Абсолютно. Да, ну, конечно.
Ну,
значит,
я не против.
Значит, вчера жена говорит, у нас нечем похрустеть, там типа какой-то там, может быть, сушки, что-то. Поехали в магаз. Выбор у нас. Ну, там «Зеленый перекресток» или глобус на Новой Риге. Ну, в принципе, да. В твой дом мы не ходим, там дороговато, там для богатеев. Да. Ну, я считаю, там богатые люди. Я бедный человек, зачем мне? Ну вот, мы поехали в глобус, купили сушечек там всяких, сушечек с изюмом, сушечек обсыпных.
Сколько времени потратили?
Ой, да бы, да ты знаешь, когда с женой есть, что болтаешь.
Не надо, не надо, сейчас минимум полтора часа, но да все вместе.
Пока с женой болтаешь, оно и счастье, это и есть жизнь, извини. Понимаешь? Жизнь. Это и есть жизнь.
А что надо работать?
Хорошо, слушай меня.
Ну, я вам хочу сказать, что...
Значит, я еду туда. Нет, времени. Я еду туда. 23 километра на скорости 120 км в час. Хорошо, пусть 90 иногда. Значит, занимает это 15 минут. Назад 15.
Жизнь
30 минут. Там, ну, хорошо, 30. Ну, час это занимает.
Ну, и у меня тоже час, ну, понимаете? Час. Я в городе живу. Вместо того, чтобы 10 минут на это потратить,
не нужно мне ларьков никаких. Но все равно в глобусе дешевле. В глобусе дешевле я куплю. И в Ашане дешевле.
А время ваше?
И в метро дешевле.
Проведенное в очереди. Без жены, без никого.
Дешевле получается, удобнее. Я целую...
не ловит.
Я приехал, глянь, арбуз купил, глянь, еще что-то, понимаешь?
Лишнего,
зачем мне?
Да, чего не планировал.
Что-нибудь лишнего.
Молодец.
Зачем я бы поперся по каким-то ларькам? Объясни мне, где неопрятные люди мочатся позади ларька, зачем мне это нужно?
Нет, может быть, есть план какой-то по упорядочению этого всего?
Не
может
надо.
Быть, поставить
я
что-то
помню
новое,
эти ларьки.
Красивое.
К тебе подходит какой-то господин проникновенным голосом, спрашивает 20 рублей. Значит,
Боже,
скажите.
Мой,
нет,
такое было.
Он говорит, ну как, где такое? В Москве было.
Просто
это.
Так 20 рублей?
Да вот так просто.
Наглец!
С пухлым лицом, пропитым, подходит и говорит, извините, пожалуйста, у вас не найдется 20 рублей.
А куда они делись, Сергей? А? Вы думаете, их куда это вывезли за 140
не знаю,
километров?
Я их меньше вижу. Они паслись местах. Вокруг ларьков. Это была клоака. Понимаешь? Зачем мне это нужно? Эти пропитые личности. Эти женщины, которые сосут за стакан. Зачем мне это нужно? Зачем это? Настя, мы хотим нормальный город, Настя. Ведь в Барселоне нет этого. Этого нет в Мадриде. Зачем ты хочешь именно в Москве?
Другие города совсем. Там все
зачем
рядом.
Ты хочешь Пакистан устроить в Москве? Зачем ты хочешь Мумбай устроить в Москве? Зачем?
Возьмите какое-нибудь километровое, многокилометровое шоссе энтузиаста.
Здесь ты не найдешь во мне союзника.
Со спальными районами,
Настя,
и так далее.
Здесь ты не найдешь во мне союзника,
ну,
Настя. Не найдешь. Вот здесь не найдешь во мне союзника.
Не нашла.
Я люблю чистоту. Я люблю порядок. Я заправляю свою постель каждый раз сам, лично. По струночке. Я это люблю. Понятно? Я не люблю вот этот шалман ужасный. Мне это не нравится. Грязь, мерзость, человеческие отбросы, всякие гражданские, да. Значит, пацифисты и педерасты собирались вокруг этого самого. Мне это не нравится. Понятно?
Да.
Все.
Да.
С днем авиации тебе еще раз. Да. Слушайте, давайте поговорим про Олимпиаду.
Давайте.
Даешь Бангладеш, вон 35-й. Вчера у Сбербанка опухшая тетка, дурно пахнущая, спрашивала у меня ровно 20 рублей, говорит Андрюха, подтверждает. Ну, все равно, правильно?
Инфляции
правильно?
Нет,
да?
Практически.
А арбузы в ларьках продают или где? Нет, я беру в больших сетевых магазинах. И все. А вчера у Пятерочки опухшие люди открывали двери в магазин, распахивали, как лакеи, и просили за это 10 рублей.
Интересно.
И просили за это 10 рублей.
Откланялись ли они при этом?
Мне кажется, ну, и в ливреях, представляете, Валерия?
В пол, так,
в ливреях, прекрасно. Давай быстро про Олимпиаду говорим, и все, надо закрыть эту Олимпиаду уже. Сколько можно? Мне
а
так,
уже скоро, уже, закончится сегодня 18-е,
21-е. Мне так надоела Олимпиада.
Она затянулась.
Так надоела
она
Олимпиада.
Ощущение, да?
Праздник спорта превратился в ощущение, что ты посмотришь все время на часы и ждешь, когда можно будет смыться.
Домой можно,
да,
пойти.
Когда можно будет смыться в антракте. Понимаешь? Же, когда будет антракт хотя бы на один день, встать и пойти и сказать, боже, ici c'est d'or de merde.
Как было интересно.
Ici c'est d'or de merde. И выйти отсюда, торжественно хлопая дверь.
Все уже, два дня осталось. 21-й, вы помните, это закрытие будет? 21-й.
Когда будет 21-й?
Обнадежь меня. Сегодня 18-й. 19-й, 20-й. Два дня осталось.
Боже, я дождался закрытия Олимпиады. Как это омерзительно, а?
Да.
Слава богу. Хорошо. Слушайте, значит, я хотел сказать про Клишину.
Она не взяла.
Клишина не взяла, она 9-я, значит, она приехала к ним на Олимпиаду, к бразильцам, в русском костюме из Америки. Сейчас она не взяла, взяла 9 место, отправляется она жить назад домой.
Наказание в Россию, да?
Нет, жить она отправляется назад домой в Америку. Она живет в Америке.
То есть ее не накажут.
Это женщина американской жизни. Так. Наша русская спортсменка. Так же, как вот эта плавчиха замечательная, так же, как наши теннисистки и теннисисты. Она живет в американских Соединенных Штатах. Да. Она из них приехала. Что-то такое калинку там брякнула с выходом. А? Барыня, барыня, спела что-то такое по-русски.
Ой, мне захотелось сразу спеть.
Да.
Может, меня тоже тогда
Да, барыня. Спортсмен. И все, с выходцем. Значит, давайте я сейчас наберу. Значит, и отправляется назад к себе в Америку. Это все...
Это все хорошо кончается.
Не нашей, да? Не нашей жизни люди, не нашей, не русской
наш
жизни.
Наш бодаться такое в Союз, нет, а его в
не
Японию.
Не нашей русской жизни люди. Они люди чужой иностранной жизни. Понимаешь? Поэтому, когда
могут
мы думаем,
ли они за нас выступать?
Давай, нет. Конечно, могут. У них же паспорт русский, а дело все в паспорте. Понимаешь? Но они не русской жизни. Это Клишина выходит. И понеслась. Ты можешь повзвизгивать?
Подъем. В движении.
Мы с тобой могли бы составить какой-то адский ансамбль такой.
И нас взяли в Америку.
После чего? В Америке бы...
Прижились бы там.
Повизгивали по-русски. Можно чего-нибудь русского? Американцы бы говорили. I need something Russian. A bit of Russian.
А мы такие, раз, огурцы на стол, капуста.
И тут Настя такая... Да? Так ты взвизгиваешь?
Нет, надо не волнообразно. Покажи. Вот как-то долго тянуть, а потом уже визгнуть. А так не будет ни драйвово, если...
Отлично. Прекрасно. Тебя возьмут в Америку.
Скоро в Петербурге нас...
Ты можешь имитировать Россию. Это одно из важнейших искусств, когда ты переезжаешь в Америку. И вот наши спортсмены, которые живут в Америке...
Не уверена, что я хотела бы там этим заниматься. Честно. Плодя вокруг себя этих.
У тебя еще есть еще одно поприще, на котором ты могла бы преуспеть. Играть в Диснейленде индейца Сиу.
Я?
Да.
Мне кажется, я могла бы одеть ростовую куклу и быть кем угодно. На самом деле, ходить с такой большой головой.
Ну хорошо, индейца Сиу. Индейца Сиу в Диснейленде в Орландо буду играть я.
Хорошо.
Договорились?
Договорились.
Я сделаю еще, мне надо подпить мальца, и у меня тогда совсем станет такое лицо Сиу, плоское, большое такое и так далее. Правильно? Хорошо. Смотрите, поселок Газопровод на Калужке, Калужское шоссе, хайвей, Калужское хайвей, оно из города не может проехать. В город так себе, коммунарочка стоит, а из города невозможно проехать. Там авария у них. Значит, смотрите, еще Волоколамка адская, я говорю про самые адские места. Волоколамка адская после свободы на сей раз, до свободы пока еще шевелится. Вот. Потом здесь у Октябрьского поля у нас прям до черного доходит уже. Красно-черный такой цвет какой-то правого сектора организации, запрещенной на территории России. Ну так вот, еще ура, я подключился к вам. Говорит Алекс. Алекс, как я счастлив, если бы узнали. Секундочку. Еще очень плохо на шоссе энтузиастов. И потом перед авиамоторной пробка стоит, вы не поверите, из города. То есть из города к авиамоторной проникнуть практически невозможно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 18 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая.
И Сергей Дарьянов.
Ведущая.
Доброе утро.
Да. Слушайте, меня спрашивает легионер из СПБ. Я туда попал? Да, вы сюда попали, легионер.
Это зависит от того, куда вы шли.
На самом деле, да. И еще 63-й, что-то 63, который уже все, в архив улетел. Он тоже спрашивал, я правильно попал? Да, что-то 63, вы правильно попали. Но тут довольно быстро все улетает в архив, к чертям свинячим. Так, ну вы угораете, говорит Алексей Божий. Не знаю. Не знаю. Вы слушаете постоянно. Настя время от времени что-нибудь такое да отчебучит. Алексей Божий говорит, Настя, можете снова?
Надо ждать.
Нет, надо ждать, надо ждать. Надо ждать. Это как наблюдение за звездами, за Настей. Понимаете, звездами в прямом смысле этого слова. За астрообъектами. Настя вдруг что-нибудь отчебучит. Ну вот, а где же Собянин? Уже очень много вопросов. Вы бы что хотели, чтобы Собянин по 5 часов? Не знаю, не знаю. Собянин будет у нас час, с 10 до 11. Вопросов, я понимаю, у вас и на 5 часов хватит, но что же делать? Ну так вот, тем не менее. Неужели пройдете мимо темы обрезания женщин? Муфти предложил вчера, спрашивает меня 42-й. Ян Стюарт, вы с нами, да?
А в каком смысле? Памятник обрезанной женщине поставить?
Памятник обрезанной женщине?
В городе женщине? Можно эту тему
а
раскрыть.
А как это сделать? Мы с Настей, Настя, надо сказать, что, собственно, операции по калечащим девочек проводятся у разных народов мира. Значит, вот с разной интенсивностью. И больше того, даже у одного и того же народа, в зависимости от конкретной старухи, которая тебя режет,
да,
проводится, да, вот это, значит, было свидетельство, что зависит конкретно от старухи, которая будет резать. А минималочка – это рассечение клитора, то есть его рассекают на части, но не вырезают. То есть мясо не отрезают никакого. Только рассекают.
Да.
Значит, это минималочка. А максималочка – это зашивание больших половых губ с полным вырезанием малых, с полным вырезанием клитора и зашивание нитками, значит, больших половых губ с составлением...
Это вот в Африке.
Составлением... Нет, 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 а почему в Африке?
Это я читала про такое.
Нет, нет, не только в Азии тоже, в Азии тоже, в Азии тоже. Вот, да и в Европе тоже.
И теперь уже.
В Европе тоже. Но северный склон Большого Кавказского хребта – это Европа. Это да. Европа. Значит, и в Европе тоже. Значит, зашивание полностью больших половых губ с вырезанием начисто малых и клитора, значит, которые потом разрезаются...
В родах надо разрезать.
Нет,
да.
Нет, нет.
Что?
Разрезаются при вступлении в брак, чтобы муж мог...
Нет, а писать через что?
А там маленькая дырочка остается. Маленькая дырочка.
Ну, по роду тоже,
а когда,
кстати, отдельный
вопрос, потому меня интересовал. Зашивать. А когда ее выдают замуж, то разрезают и говорят, вот свежеразрезанная, так сказать, женщина-то. Пожалуйста, пожалуйста.
Unpacking такой.
Да, совершенно верно. Да, вскрывают упаковку. Вскрывают упаковку. Когда ты говоришь, покажите мне, пожалуйста...
Сохраните упаковку неделю.
Когда тебе потом... ты говоришь, покажите мне, пожалуйста, iPhone в магазине. Тебе говорят, а как показать? Вы хотите, чтобы мы взрезали упаковку? Со взрезанной упаковкой никто не купит. Понимаешь? Покажите деньги. Покажите деньги за iPhone. Тогда мы взрежем пластик.
Понятно.
Вот. Но... так же с девушками. Так же с девушкой.
Да?
Значит, на самом деле, я насколько понимаю, с точки зрения уголовного права, это уголовное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Это, да, это... Я сейчас не... Мне кажется, что это 113-е. Кто-то писал у меня в Фейсбуке.
Там надо ущерб здоровья определить.
113-е. Может быть, 113-е или 111-е. Там спор был у меня в группе в Фейсбуке. Там у меня на странице спорили. То ли 111-е, то ли 113-е. Понимаешь? И на самом деле, конечно, эта группа по сговору калечит живого человека. Это уголовное преступление. Вот это уголовное преступление в шутку, как теперь выяснилось, поощряет господин, сейчас, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, который заявил буквально следующее. Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на земле.
Угу.
Всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на земле. Чтобы сексуальность уменьшилась. Заявил муфтий. Дальше. Секундочку. Но необходимо. Далее он говорит. и что не предписывает обрезание женщин ислам. Однако, далее цитата. Необходимо снизить сексуальность женщин.
Снизить?
Снизить. Если бы это было применительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо. Далее. Его же цитата продолжается. Женщину Всевышний создал. Кстати, Всевышний создал ее с клитором.
Да.
Но господин Бердиев оспаривает замысел Всевышнего. Всевышний создал женщину с клитором, но Бердиев считает, что здесь Всевышний допустил промах.
Клитор,
Бердиев умнее Всевышнего. Бердиев намного умнее Всевышнего. Он говорит, женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала детей и их воспитывала. А это обрезание, или клитор, не знаю, не имеет к этому никакого отношения. Женщины от этого не перестанут рожать. Но если женщине отрезать ноги, она тоже не перестанет рожать?
Нет, не перестанет.
А если ей отрезать руки, она не перестанет рожать? Можно Нет. было бы отсечь руки по плечи, а ноги просто по промежность отсечь аккуратненько, и она бы не перестала рожать. В этом смысле я продолжил бы ряд вслед за Исмаилом.
Мужчин в ответ я предлагаю удалять
соски. Вслед за Исмаилом Бердиевым.
Знаете же, что клитор – это недоразвившийся член из заготовки.
Да,
ну,
да.
И так же, как у мужчин соски, как рудимент остаются, когда еще было непонятно, кем они станут,
отрезать
мальчиком или
сосцы.
Девочкой. Сосцы надо отрезать, потому что они не нужны мужчине, и зачем? Мне кажется, новую традицию какую-то можно
валить
ввести.
На пол,
чтобы они не были
значит, садиться
женщин.
На руки и на ноги и отрезать сосцы.
Да. Правда, что на их месте будет, непонятно. Ну, просто
сначала зашивать просто. Просто зашивать.
Есть, кстати, такая мода среди экстравагантных всяких товарищей, которые там подвешивание, все дела, они
Серьезно?
Это тоже делают.
Я не знал. В любом случае, господин Бердиев, который оспорил замысел Всевышнего и решил, что он намного умнее Всевышнего, он чуть позже сказал, что это была шутка про Всевышнего.
Главное, что да. разврат станет меньшим. Так интересно, источником разврата, как известно, считается мужчина.
Нет, нет, дорогая.
Вот да.
Нет, разве дорогая. Нет? В аврамических религиях, во всех, женщина – источник паскудства и нечистоты. Женщина – источник паскудства и нечистоты во всех аврамических религиях.
То есть она хочет просто того самого, она не хочет замуж? Там,
женщина почему? Смущает мужчину. Мужчина думает о высоком, постоянно.
О
мужчина
чем?
Думает
конкретно о высоком. Мы не знаем, да.
Он думает, нет, о благе нации, он думает о благе семьи, он сочиняет, может быть, какие-то, воспевает замысел Всевышнего в стихах.
А тетки
поэм.
Все время лезут ему в голову.
А тетки, постоянно теребя клитор, лезут к нему потрахаться. Постоянно. Лапают его за сиськи, за задницу. Постоянно, непрерывно, грязно домогаются мужчину, который думает о благе цивилизации, о детях. Он думает об обустройстве семьи. Он думает, бог весть, о покупке нового электрического чайника. Он думает, о следующем отпуске. Он думает, как к осени надо девочкам купить новые джинсики. Об этом думает мужчина.
А курточки уже по 5000 за штучку стали стоить.
Курточку надо купить. Вот о чем думает мужчина. Как все это выкроить из семейного бюджета, чтобы купить курточку. А баба лезет ручищами тискать его. Тискать. Мужчина проходит мимо женщины, получает. Мужчина проходит мимо женщины, типично. Получает либо щепок за задницу, либо шлепок по заднице.
Либо руку в трусы.
Мужчина становится...
Руку в трусы. Стесняется,
абсолютно
кладет себя
да.
и смотрит на вас.
Ну что ты не целуешь, говорит тебе женщина. Ты становишься другой раз помыть посуду, мужчина идет помыть посуду. Сзади кто-то подходит, начинает тискать за грудь. Понимаешь? Это женщина развратная, полная грязных мыслей. Понимаешь?
Да.
Она тебя хватает за сиськи. Но ты же моешь чертову посуду.
Делом, да.
Ты моешь чертову посуду. А так гнать нельзя, потому что у нее понизится самооценка. Если сказать, милая, прекончай приставать.
А потом пойдет к другим приставать, еще чего доброго. Не с вами, а с другим. Будет ходить в кино по вечерам, после работы.
Да. Это женщины постоянно задирают юбку мужчине. Или халатик. Постоянно сзади пытаются пристроиться. Это разве не грязь? Мужчинам
грязь,
трудно.
Конечно, надо.
Мужчинам трудно.
Удалить все.
А когда идешь по улице,
Сколько жадных
десятки,
взгляд.
Десятки.
Тут Ширвин-то,
десятки, десятки баб свистят тебе, улюлюкают. Красавчик. Ах, какая жопка. И так далее.
Она сказала, что раньше надо было думать.
Пойдем. Пойдем, да.
Ширвин, отец-одиночка, вот эту миниатюру на 3 минуты. Найдите все, кто не видел никогда, зайдите на YouTube или на видео Яндекс, поищите Ширвин, отец-одиночка. Это супер сценка. Он прям... еще в 70-каком-то году все то же самое и рассказал. Он стоит с младенцем на пороге роддома, потому что мать их бросила, сказав, что раньше надо было думать. Что она ничего не имела в виду в свое время. Это было просто... Послушаем?
Давай, послушай, он прекрасен. Сейчас, секундочку. Так что нет, муфтий прав. От баб прохода нет, ребят. Озабоченные сучки, ей-богу.
Этот вопрос стал предметом исследования нашей социологической группы. Группа опросила 35 мужчин, в результате чего выявила процесс превращения молодого человека в отца-одиночку. Как один из примеров, приводим историю Анатолия Шумаева, 1938 года рождения. Вот что рассказал нам Слава С. Так просил называть его Анатолий Шумаев. Слава. Расскажите нам, пожалуйста, как с вами это случилось?
Я...
Сюда, пожалуйста.
Я познакомился с Клавой К. случайно на улице. Она подошла ко мне и предложила познакомиться. Я тоже отказался, потому что это не в моих правилах знакомиться на улице.
Дальше по видео, к сожалению, да, радио не может передать этого прекрасно. Она пристает к нему, она хватает
девушки
его за локоть.
Не дает пройти.
Она хватает, не дает пройти. То есть она ведет себя, конечно, предосудительно, я бы сказал.
Я провожал ее домой из кино. Она меня захотела поцеловать в парадном, в этом, в подъезде, в подворотне, по-моему.
Сейчас я перемотаю чуть-чуть.
Я, конечно, тут же хотел... Маленький, ну что, прекратить знакомство, но... Не хочет. Прекратить знакомство, но оказалось, что у нее есть, значит, мотороллер, а она играет в джазе на электрогитаре. Очень интересный человек, в отличие от тех, которые обычно пристают к нам на улицах. Ну вот, а потом мы еще встречались раза 3-4, раза 2. Вот, и в субботу она пригласила меня к себе домой.
Сейчас. Я перемотаю.
Она его там опаивает, садится на колени.
Вот теперь, через некоторое время, Клава сказала мне, что я, очевидно, буду папой. Ну, я разволновался, расплакался и сказал, что если она честный человек, она обязательно должна выйти за меня замуж. Ну, тут неожиданно выяснилось, что просто она не хочет обременять себя семьей, и что я еще раньше должен был думать о последствиях. Ну, вот, понимаете, так я стал отцом-одиночкой.
Простите, у вас кто, мальчик или девочка?
Мальчик. Дима. Ну, вот папа, мой отец, очевидно, прав, когда предупреждал, говорил мне, что, очевидно, нельзя довериться девушке, прежде чем она выйдет за тебя замуж. Все, что случится.
Секунду.
Мужскую честь и гордость.
Сейчас он еще что-нибудь. Он прекрасен абсолютно. Нет, сейчас по кадру нет. А он убегает. Он увидел трех девушек, которые жадно на него смотрят. И он убегает. Ну и все, Слава богу, справился, все, убежал. Это прекрасный молодой Ширвин. Ширвин, который был тогда еще совсем молодым. Ну вот.
Отцом-одиночка. Да, Майк В требует ссылку. Майк В, если у вас есть Телеграм, ну зайдите вы в браузер, напишите Ширвин.
Напишите не в браузер, не надо в браузер. Зайдите на YouTube. Напишите Ширвин ДТ, отец-одиночка. Прямо в 3 слова. Не надо ничего выдумывать.
Поплачьте сегодня перед экраном.
Да. Так что, муфтий... Нет, хорошо. Слушай, интересное другое высказывание наше. Наших. Да. Муфтий тоже наш, потенциальный, латентный. Значит, но патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи обнародовала рекомендации для российских семей. В РПЦ советуют россиянам иметь как можно больше детей и при этом смириться с бедностью. Ну, это вывод. А вот как это звучит. Рекомендации появились... Сейчас я прочитаю еще. Рекомендации появились на официальном сайте Патриаршей комиссии. Автор рекомендации – епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Пантелеимон. Там не «е», а «и». Пантелеимон. Просит женщин рожать не одного, двух, а больше детей. Как Настя. Настя, да. Ты родила трех детей еще?
Я сначала одного, все правильно, родила, а потом последовательно еще двух.
Да? Значит, знаете, нет, а теперь еще щенка.
А теперь еще я родила щенка. Да.
Настя, от счастья, понятно, что она родила щенка. Все, родила 9. Ты сказала, их 9.
Их было 9, в памяти осталось 8.
Поэтому уже сейчас, нет, я продолжаю, Пантелеимона, поэтому уже сейчас вы можете начать тренироваться, жить посредством. Ты тренируешься, Настя?
Я всю жизнь, у меня не было иного выхода, я все время в тренировке. Я думаю, когда же настоящая жизнь начнется, когда же тренироваться не надо.
Нужно стараться быть экономной, я цитирую источник. Да. Учиться не тратить деньги направо и налево. Тратить деньги только вперед и назад. Значит, обходиться тем ноутбуком, который есть.
Да.
Так ты
вот
и делаешь.
Я так и делаю.
Я тебе подарил ноутбук. 5, наверное, я тебе подарил его в декабре какого-то года. Ага. Или я тебе его продал, не помнишь?
Нет, подарили, у него был, не работала матрица. Я еще 10 тысяч на него потратила.
Дорогая, там была всего лишь полоса.
Она потом просто не горела все время.
Спокойно, подарил тебе почти годный MacBook.
Я 10 тысяч потратил на ремонт, и
спокойно,
как бы обладею
спокойно,
им дальше.
Спокойно, спокойно. Да. Хорошо. Еще. Обходиться тем ноутбуком, который тебе подарил Даренко.
Правильно.
Который есть. Не покупать себе каждый год по новому телефону.
Вот правильно.
Это тебе все равно ты покупаешь, потому что ты теряешь
я
раз в неделю.
Я просто их бью
постоянно. Она их теряет раз в две недели. Бережно относиться к одежде. Ты бережно относишься? Ну так.
Стоп.
Ну как?
Нет.
Штопаешь, да?
Нет, не могу. Ну,
не
вообще я согласна.
Красиво надо смотреть. Красиво. Нет, это говорит не муфтий. Это говорит...
Это не важно. Ну, кто-то...
Это говорит епископ. Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Правильно говорит. А бережно к одежде относиться.
Да, бережно относиться к одежде.
Да.
Красиво сочетать то, что уже есть в вашем шкафу. А зачем красиво, если это жизнь тлен? Если прах есть, и мы во прах возвращаюсь. Зачем вообще красиво? Нет ли здесь противоречия? А для чего красота вот эта? Уж не для того ли, чтобы привлекать самцов? Пантелеимон, уважаемый Пантелеимон, красиво, наверное, неправильное слово, если позволите. Все-таки духовно надо выглядеть.
А какое
духовно.
Слово?
А? Какое во всем слово? Застиранном, занюханном. Каком-то.
Меня папа учил в детстве, должно быть двое трусов. Один
двое.
Тебе-то...
А вторые
сушатся на батарее. Сушатся на батарее.
Неправильно, надо спать без трусов, дорогая.
Они могут не успеть высохнуть.
Высохнут,
поэтому две
высохнут,
пары
а ты вешай не на ту батарею, которая холодная, а на ту, которая рядом с рукомойником, которая теплая и летом. У меня вот одни трусы.
Вот вы молодец.
Конечно. Ну, смотри, значит, дальше. Красиво сочетать, вот здесь я считаю ошибку, не скупать новые платья на распродажах.
Тяжело от этого удержаться, но я согласна.
Ты все-таки постарайся. Неизвестно, будет ли хорошо оплачиваемая работа у вашего мужа, продолжает Пантелеимон.
Да.
Вы же будете выходить замуж по любви, а не по расчету?
А вот я бы, кстати, поспорила тут немного.
Почему?
Потому что можно, чтобы было известно.
Лучше,
да? Сразу по расчету. Ну ладно, дальше.
Если у него будет маленькая зарплата или он потеряет работу, тебе придется жить в бедности?
Да.
Поэтому лучше заранее к этому готовиться.
Правильно.
Отмечает Пантелеимон.
Правильно.
Ну, в маленькой квартирке с детьми, продолжает Пантелеимон, очень трудно сохранять порядок.
Надо сразу перебираться в дом, за город.
Поэтому заранее хорошо бы научиться избавляться от лишних вещей.
Правильно.
Тогда убраться в квартире и поддерживать порядок будет намного легче.
Правильно.
Проще.
Но все правильно говорит.
Ну, видишь,
вот этого барахла, которое вот эти вот наши все старшие поколения.
Нам хотелось бы, нам хотелось бы. Между нами бабоньками, чтобы Пантелеимон сказал, а сколько у него детей?
Тут вы можете напороться на ответ 11 и так далее, и вам станет тут же вопрос, как бы, вопрос сразу
тошно.
Слянет.
Мне кажется, что с инструкциями должна была бы выступать Настя, а не Пантелеимон. Вот уж кто у нас опытный.
А я подписываюсь и повторяю.
А, ты повторяешь? Повторяешь?
Да, и хотите маленькую
рекламу? Она подписывается.
Есть сервисы, которые сейчас приезжают, бесплатно разбирают вам антресоль и все увозят. И это самое, балкон, и все.
Серьезно?
Да, да.
Здравствуйте, капитан. Нам звонит капитан Очевидность. я с удовольствием вижу ваш телефон у себя здесь в компьютере. Да, здравствуйте. Капитан, подтвердите, пожалуйста.
Про муфтию все еще?
Нет. Я знаю, что тема клиторов у вас... Нет, мы перешли к православной жизни и о подготовке к бедности. О том, что нужно закалять себя, постоянно тренировать подготовки к бедности, значит, ну, не стяжать в сущности, понимаете?
Ну, и правильно. Действительно, все здесь в этом мире тленно, так
абсолютно
сказать.
Абсолютно.
И поэтому не надо вообще стараться одеваться хорошо, и я бы даже предложил и на этих, на гигиенических всяких средствах экономить. Ну, например, на мыле, шампуне, вот это тоже все.
Мне кажется, правда. Вы знаете,
я
много раз отмечал, что грязь сама отпадает, капитан. Вот если разобраться.
Если долго не мыть, действительно она отпадает.
Она начинает отпадать, да.
И все-таки можно я пару слов буквально про муфтии?
Прошу.
Вот я после того, как я услышал вот это высказывание, мне сразу явился дух колдуна из эфиопского племени Мурси, который посоветовал для уменьшения разврата еще и вставлять всем женщинам тарелки в нижнюю губу, как у них в племени.
Тарелки.
Вот я считаю, это очень правильно.
Королева Жинга, должен вам отметить, для уменьшения...
Я про Эфиопию.
А в Анголе королева Жинга... национальный герой Анголы, кстати. Ее имя носит, площади и шоссе, и авеню. Значит, королева Жинга имела обыкновение для предотвращения разврата вскрывать животы своим фрейлинам. Она вскрывала ножиком, очень ловко, лично вскрывала. Значит,
но это слишком радикально.
А своей сестре она раскаленной стальной пластиной выжгла матку начисто. Во имя духовности. Я серьезно говорю?
Если мы так углубляемся, то я бы хотел заметить, что клиторальный оргазм не единственный. Ведь есть же еще...
Поэтому нужно раскаленной железной пластиной выжечь матку. Вот и все.
Нет, понимаете, тут надо исследовать этот вопрос глубже. Есть же еще точка G, есть еще и анальный секс и так далее. То есть много чего придется удалить для того, чтобы проблем не было совсем.
Я еще слишком молод, чтобы узнавать такие ужасные вещи. Спасибо вам большое. Нет, мне даже стало страшно.
Обратите внимание, что об этом так сказать мужчина, а не женщина. Ни одного женского звонка не было. По теме тетки сидят, у них уши сворачиваются в трубочку.
Почему? А почему они сворачиваются в трубочку? Как раз обсуждается судьба женщин. С одной стороны, им советуют привыкнуть к бедности.
Правильно, абсолютно правильно. И рожать побольше детей, потому что лучше жить они все равно уже не станут, скорее всего. Ну, то есть, если станут, то хорошо, то пусть хоть что-то будет прорастать в будущее.
Угу. Да. Хорошо. Алло, слушаю, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, немножко не по теме, а по движению. В Щербинке, в сторону Подольска, там лежит мотоцикл на боку, и стоит скорая, гаишники, вот, и стоит там все на свете. Еще хотелось бы сказать, что в этой Щербинке там вообще ужас. Ее присоединили к Москве, а толку от этого вообще никакого. Хотелось бы...
Да.
У нашего мэра спросить, для чего ее присоединили.
Мэр будет в 10, если позволите.
Там такие шалманы.
Если позволите, мэр будет в 10. Я все-таки в 10 после новостей. То есть, представьте, степень ненависти, которая сфокусирует на себе Дарья Кнорра, которая в 10, как ни в чем не бывало, будет рассказывать большие новости про то, что какая-нибудь панда окатилась в пекинском зоопарке, а все вы будете думать про Щербинку в этот момент. Но нет, Даша будет рассказывать. А в конце она расскажет о погоде. Совершенно. Она скажет, что она Даша Кнорра. И все это будет так подробненько, нежненько, спокойненько. Я поставил телеграм. Вы меня читаете? Спрашивает Одессина. Ага, да? Хорошо. Давайте еще вопрос. Еще кого-то подключим. У меня осталась одна минута. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый.
Гурген, вы попробуйте выйти из лифта.
Да, сейчас, секунду, из лифта вышел.
Ага.
Значит, дело в том, что по медицинскому свидетельству только алкоголики второй стадии безразличны к собственному внешнему виду. Но я хотел сказать немножко другое.
Да.
Что с моей точки зрения пропаганда бедности аскезы, аскеза это очень обоюдоострая вещь.
Да.
Она может быть как духовно развивающая, так и просто, скажем, умерщвляющая на всякий случай.
Да.
Пропаганда бедности и нестяжательства, с моей точки зрения, это плевок в лицо Господа Бога.
Почему?
Но просто потому, что значит нестяжательство? Это не значит, что у меня должно быть 15 пар обуви. Или я должен мериться количеством и качеством.
Извините, 9.30, поехали.
Обзор прессы.
Они были тихими соседями. Петербуржцы рассказывают о захвате террористов в их доме. Вчера в Петербурге на Ленинском проспекте на юго-западе в обычном жилом доме под видом обычных квартирантов были выявлены четверо боевиков, которые отстреливались, и была целая спецоперация на несколько часов. Все окна выбило в доме, в той квартире, где они находились. А так в целом провели чисто, все там нехорошие погибли. И теперь вот смотрим на аргументах и фактах на сайте подробности. Бюджетную дыру залатать не удается. Это независимая газета. Дефицит федеральной казны вырос за год почти в два раза. Смотрите на сайте ng.ru. В Якутии открыли уникальный маршрут для экстремалов. Теперь можно тихого в Ледовитый океан. За подробностями обращайтесь в российскую газету. Русское географическое общество этот маршрут продвигает. Если есть любители, смотрите РГ. Наша элита живет одним днем. Вот такой заголовок там же в российской газете. По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин считает, что в России не существует никакой элиты. Большинство же уверено, что она все-таки есть. И при этом 75% опрошенных уверены, что пропуском в элиту становятся деньги. Об этом более подробно в российской газете. Ведомости рассказывают про проект Роскосмоса «Первый шаг к Луне». Он начал подготовку к пилотируемому полету на Луну. Высадка на нее человека планируется к 2030 году. Стоимость 478 миллионов рублей пока запланировано. Менеджер по забастовкам, это тоже ведомость. Они рассказывают о новом типе профсоюзного лидера, который действительно бьется за права рабочих. И в пример приводится профсоюз Аэрофлота, который добился доплаты летчикам, которые работали в 11 и 12 годах за работу в ночное время и за вредные условия труда. И сегодня на РБК смотрите про ЦИК и в бюджет на выборы. Выборам урежут рекламу. ЦИК решил сэкономить на информирование избирателей, останется только телеэфир, а вот билбордов по городам и не будут развешивать. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Несколько необычное преступление, как мне представляется. В Подмосковье на посту ГИБДД произошла перестрелка, но там произошло сначала махание топорами. То есть с топорами нападали... Перестрелка была односторонняя, потому что пистолеты были сначала только у полиции, насколько я понимаю, и так и остались только у полиции. На посту ДПС на 20-м километре Щелковского шоссе перестрелка. Двое нападавших и вооруженных топорами... А нет, подожди, у них были пистолеты тоже. Вооруженных топорами и пистолетами.
Напали,
двое сотрудников ранены. И вообще всякая вот такая вот ужасная история. Значит, это были азиаты. Люди из Азии,
да.
Из наших дружественных республик, которые нападали с оружием. Я считаю, да, и насколько я понимаю, их целью было завладеть оружием. Они собирались завладеть оружием.
Но они 4 часа сидели на обочине, вроде бы поджидали, там высиживали, выслеживали, и вот потом вот так вот напали.
Ну да. Значит, вот смотрите, когда они сидят на корточках, там чего-то выслеживают, вы думаете, что они просто сидят? Они не сидят просто. Потом они скрылись, все это такое ужасное. На самом деле с топорами азиаты, которые, размахивая топорами, носятся, это что-то новенькое.
Вы только что сказали, что это Европа. Азиаты, которые европейцы на самом деле.
На самом деле. Нет, ты думаешь, это кавказцы?
Да, написано прямым текстом.
Где написано?
Сейчас найду.
Нет, подожди, вот
сейчас.
Было.
Их было двое же, правильно?
Секундочку. Вот мне у коммерса подробности дают.
Правоохранители установили личности нападавших на пост ДПС в Подмосковье. Злоумышленниками оказались двое кавказцев. Это, я считаю, московский комсомолец.
Чеченцы. А почему я думал, что они... А почему я чеченцы? Простите, да, действительно коммерсанты. Действительно коммерсанты. Простите меня, пожалуйста, эту плохую... Я по некоторым темам готовлюсь, и я готовился, но по некоторым изданиям, а потом, когда вижу подобные же заголовки в других изданиях, я уже их пробегаю мимо. Ну, потому что,
понятно.
Да, потому что я уже как бы прочитал несколько статей, и я думаю, что эту статью не надо. Значит, рядом с постом ДПС два уроженца Чечни, это чеченцы, напали с топорами на сотрудников полиции. Значит, это европейцы, простите, я назвал их азиатами. Это очень обидно, я думаю, для чеченцев очень обидно оказаться азиатами. Азиаты – это грузины. Потому что... что?
Почему? Вы по Уралу что... считаете?
Нет, дорогая, я считаю по Большому Кавказскому хребту, как учили в географии. Все, что южнее Большого Кавказского хребта, азиаты. Так кто? Грузины – азиаты, а чеченцы – европейцы. Понятно, что было понятно? Понятно?
Да.
Ну вот, потому что Большой Кавказский хребет делит Европу и Азию. Это очень понятно. Не граница СССР, как многие думают, а Большой Кавказский хребет. Ну так вот, а другие были азиаты, которые на Можайском шоссе напали.
А, да, это
еще другие, есть.
Да.
Значит, 21-летний Усман Мурдалов и 18-летний Сулим Исраилов, уже уроженцы Ачхой-Марданского района Чечни. Они оставили свои вещи в лесу, вышли на дорогу с топорами. Понятно, да? Они планировали напасть на сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием. Затем Мурдалов и Исраилов специально привлекли к себе внимание инспектора, надеясь, что с одним полицейским им быстро удастся справиться. Значит, дальше. Они, вероятно, связаны с лесными участниками незаконных вооруженных формирований. Это добывают оружие у гаишников, у ДПСовцев. Понятно?
Нормально, значит, они уже тут прям действуют, да? Тут
да, весь этот бой на Щелковском шоссе разворачивался на глазах десятков проезжавших мимо поста автомобилей. К счастью, никто от случайных выстрелов не пострадал. Но все это было при... Да, потом впоследствии все-таки организовали огромную пробку. Инфа про Можайку не совсем подтверждена. Да, хорошо. Значит, секундочку. 14:20. Ну, в 50 метрах от него вышли бородатые мужчины, вот эти вот два чеченца. Они сначала... Он спросил, что вы здесь делаете? Покажите документы. Дальше один из кавказцев достал из сумки топор. Я читаю по тексту. И ударил им полицейского. Увидевший это... Обратите внимание, кстати, на изменившийся тон статей. Прежде, и вот год назад, например, я обращаю ваше внимание просто на изменившийся тон статей. Год назад, например, нельзя было писать «кавказцы», потому что на это сильно обижались, и вот это все, значит, и нас, от нас требовали этого не делать. Коммерсант совершенно спокойно пишет. Смотри, фраза, вот одна фраза. Один из кавказцев неожиданно выхватил из сумки топор и ударил им полицейского. То есть полицейский и кавказец использованы как...
антагонисты.
Как равноразрядные, да. Как бы одного типа существительные. С одной стороны,
хотя, так и хочется сказать, русского стороны, ударил.
С одной стороны, был полицейский, а с другой стороны, был кавказец. Видите?
Да.
Это интересно с точки зрения использования. Лингвистически интересно, согласитесь. Это политическая лингвистика, согласитесь. Очень
да,
интересно.
Конечно.
Увидевший это коллега, лейтенант Николай Дрозд, достал табельный пистолет Макарова и застрелил вооруженного топором преступника. Но его сообщник смог забрать... Здесь, смотрите, как идут существительные. Кавказец, преступник, сообщник.
Да.
А с другой стороны, значит, лейтенант, полицейский, Дрозд. Дрозд фамилия имеется, Николай Дрозд. Николай Дрозд, полицейский, лейтенант. Вот такие существительные. А с другой стороны, другие существительные. Кавказец, значит, и сообщник, и преступник.
А вы бы как рекомендовали бы писать? Все-таки, если бы мы писали...
Он выстрелил мелко. Метко. И ранил даже второго стража порядка. Кто? А, нет, этот плохой сообщник. Сообщник забрал пистолет у раненого автоинспектора, открыл ответный огонь,
он сейчас в тяжелейшем
ранил
состоянии,
второго стража инспектор. Порядка, побежал, и все. И дальше бросился третий инспектор ДПС в погоню. Догнать скрывающегося преступника, ну и так далее. Все это ужасно интересно, да? Догнать скрывающегося... топоры были куплены за 20 минут до нападения в Балашихе. Мне кажется, надо прекратить торговлю топорами. Торговля топорами вот до чего доводит, товарищ. А?
Ну...
Торговля топорами, что вот до чего доводит. Так же вилки тоже напрасно продают.
Еще подвалы. Нужно погребы все запретить. Видели, сколько человек погибло?
Да.
Один за другим
Кроме этого. Вчера взяли двух еще чеченцев. Мы говорим про чеченцев. Вчера был день чеченца. Вчера взяли еще двух полицейских из Чечни. Ты знаешь, да?
Да.
Они вымогали здесь деньги. Они здесь вымогали 100 миллионов рублей из одного бизнесмена, плюс переписать на них собственность. Как тебе? Но они были полицейские, вот я сейчас не знаю, они были полицейские, которые прям полицейские. Но на всякий случай у них были удостоверения и не просто полицейских, а, например, и работников прокуратуры, и работников Следственного комитета, и помощников сенаторов из Совета Федерации. То есть у них на всякий случай были разные удостоверения. То есть если бы они бригаду боевиков подтянули с Кавказа для какой-то оперативной деятельности здесь своей, преступной, то они могли снабдить всех удостоверениями. Они все могли бы ходить, они все могли бы бегать здесь с удостоверениями и автоматами одновременно.
Мы фильм «Моя мама инопланетянка» не видели? Она была инопланетянкой, она не очень понимала, как устроена жизнь на Земле. Когда ее попросили предъявить документы, у нее из сумочки такой вот гармошечкой выскакивали удостоверения.
Ну, это вот такой был день чеченца. День чеченца.
Что же делать
теперь? День чеченца. Я не знаю, а что с этим делать, скажи?
Ну, что с этим делать?
А что с этим делать?
Ну, мы же ничего не можем с этим сделать.
Надеюсь, что можем, но не знаю. Вот, подожди, я почитаю. Значит, Тверской районный суд санкционировал арест на 2 месяца 5 участников организованной группы, подозреваемых в вымогательстве 100 миллионов рублей у одного из крупных столичных предпринимателей. Среди арестованных оказались 2 действующих сотрудника Министерства внутренних дел Чечни, сообщает официальный сайт
МВД. Всего 2.
Внимание, внимание! Я как лингвист придираюсь к словам сегодня, если позволите. Я читаю снова эту фразу. Среди арестованных оказались 2 действующих сотрудника Министерства внутренних дел Чечни. А что это за...
А остальные были
кто? А разве есть такое министерство? Такого министерства нет.
Вообще-то
такого министерства нет. Министерства внутренних дел Чечни не существует. Существует Министерство внутренних дел Российской Федерации. Ты понимаешь, да? И управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чечне. Значит, никакого Министерства внутренних дел Чечни не существует. Поэтому это вопрос к министру внутренних дел. Скажите, пожалуйста, министр внутренних дел, вот у вас здесь бандиты, сотрудники вашего Министерства внутренних дел России, управление по Чечне, вот бандиты, здесь в Москве живут, собирают, значит, оружие, собирают удостоверения ложные и так далее. Мы могли бы получить какие-то комментарии, господин министр внутренних дел? Ваши сотрудники они. Не Министерство внутренних дел Чечни, а Министерство внутренних дел...
По Чеченской Республике есть.
Российской Федерации.
Да.
Это Министерство внутренних
МВД
дел
России, да.
Российской Федерации. Управление по Чечне. То есть ваши сотрудники. Русские полицейские из Чечни. Да? Российские полицейские из Чечни. Сколотили здесь бандитскую организацию, собирают здесь оружие, взрывчатку, значит, снаряды, патроны и ложные удостоверения. Мы получим какие-то разъяснения, что собирается делать МВД в этой связи или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Вот это вот желание зажмуриться, желание считать, что управление по Чечне это некое отдельное министерство. Вот это желание, оно вводит нас в иную реальность, фальшивую реальность. Фальшивую реальность. Значит, давайте просто понимать. Хорошо, проведены обыски, изъят целый арсенал оружия, травматический боевой пистолет, автомат, свыше 100 патронов, десятки служебных удостоверений, сотрудников полиции, Следственного комитета, Ассоциации офицеров запаса и так далее, так далее, так далее, так далее. Также номерные знаки транспортных средств, кастеты, дубинки, денежные средства, долговые расписки, заявление об оказании содействия возврате. То есть эти чеченцы из Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Да.
Они здесь занимались выбиванием долгов и улаживанием...
Кто-то же должен этим заниматься, кто как не они.
Внесудебным улаживанием материальных споров.
Я бы им доверилась.
А
вы? А? Я бы им доверилась. А вы? А кому еще доверять?
Доверилась.
Кроме как не сотрудникам
Нет. Оттуда. Ты бы доверился. Я и доверялся. Знаешь, я же тебе рассказал, как я человека спас от расстрела.
Нет.
О чем ты говоришь?
Что?
Я тебе не рассказывал?
Нет. Мы все обратились вслух.
Человек один кинул другого. Рассказывал, просто внимательные слушатели помнят. Один человек кинул другого на земельном участке на 7 миллионов долларов. Пришел ко мне в слезах. Давно это было.
Что значит один кино?
Ну, это давно это было в 2000-е, нулевые, благополучные нулевые годы.
Ну, как то?
Ну, обманул, боже мой. Ну, какая ерунда. Ну, что ты говоришь? Нет, ну, сказать, обманул и все. Вот. Тот,
а
который...
пришел в слезах,
ну,
который
обманул?
Разница?
Ну, обманул, неважно. Все друг друга обманули. Один из них расстроился. Пришел ко мне, сказал, что его убьют. Потому что ему повесили слежку, там все. И очень тяжело прессовали. Очень тяжело. А он, собственно, просил деньги. Он просил 7 миллионов.
Он обманутый.
Обманутый. Он... Пришел ко мне обманутый, говорит, меня убьют, потому что не хотят отдавать. Понимаешь? Значит, а тот был силовик, который не хотел отдавать деньги, был силовик.
А этот был кто? Никто? Строитель?
А это был никто, бродяжка. Бродяжка. Ну, просто богатый господин из Одинцовского района. Ну, так вот. И я, значит, я пошел к чеченцам.
Так.
В то время я нашел их, ты будешь, может быть, удивлена, на Старой площади администрации президента. Это был, наверное, может быть, 2003, скорее. Я нашел их там, значит, чеченцев. Они заседали в администрации президента Российской Федерации. И я попросил как-то разрулить. И надо сказать, что я присутствовал на стрелке. В казино.
Чего
тогда
себе
казино.
Сергей, вы вписались.
Серго. Хорошо было сказано.
Глубоко.
Я вписался в преступный мир.
А вам не было страшно?
Мне было страшно. Нет, мне не было страшно. Мне
вам было интересно? Страшно.
Мы пошли в ресторан при казино. Вот там в районе Ямского поля. Мы сидели в ресторане. Мне надо было засвидетельствовать, что я есть и все это, что я засвидетельствовал. Мимо меня прошли с одной стороны... представители генералитета силовиков, генералы, мне сказали, что ФСБ. Я не знаю, я не смотрел на
себя.
С одной стороны, которые представляли силовика, кинувшего на 7 миллионов, а с другой стороны прошли чеченцы. Они все прошли мимо моего столика, и просто, ну, как бы, они видели, что я сижу. Вот я должен был обеспечить, что я
вот
сижу.
Вот это цирк настоящий. Да, да. И что,
да,
дальше
что я
было?
Сижу за столиком, я пил минеральную воду просто. После чего я понял, что долго сидеть мне трудно с водой. Я сказал бы, знаете, я бы пошел.
Ага, а вы?
И мне говорят, ну, уже, наверное, можно. Так. Я говорю, хорошо, за воду вы заплатите, ладно, я пошел, и все. Встал и пошел. Они продолжили рисовать на бумажке, кто кому должен, что и все.
А этот, который плакал-то, он где был все это время?
Ему из 7 дали 1 миллион, остальное забрали добрые люди, которые решали этот вопрос. Из 7, которые ему должны были.
А он не присутствовал на встрече? Зачем?
Он не присутствовал. Но из 7, которые ему должны были отдать, ему отдали 1 миллион долларов.
Он был доволен исходом?
Да, он был доволен, что его не застрелят в конечном итоге. Конечно, это приятно. Это приятно. Ну что, если тебя стреляют?
Облегчение,
да.
Такое.
Нет, конечно, легко. Ну, конечно. Слушайте, значит, Сергей Семенович Собянин. Приехал, я попросил, чтобы по возможности его привели к нам в студию прямо мгновенно, вот решительно. Сейчас, потому что каждая минута дорога.
Вот он входит.
Каждая минута дорога. Сергей Семенович, здравствуйте. Каждая минута дорога, и люди настолько жадно хотят с вами общаться, настолько жадно хотят услышать, что я прошу начать чуть раньше, если это возможно. Присаживайтесь, пожалуйста. С нами... Да, давайте микрофон, все сделаем. Где у нас? Все. А? А, да-да-да-да, давайте перекоммутируемся. Настя, дай-ка мне свой микрофон. Все, я ушел сюда, вы меня перекоммутируйте, пожалуйста. Сейчас мы все сделаем. Секундочку. Дело в том, что я всосался там в чужой микрофон, потому что он на самом деле лучший. Вот этот ваш самый лучший микрофон по тембру. Ну, так вот, значит, мы просили вопросы все-таки давать, когда Сергей Семенович уже появится здесь в студии, когда Сергей Семенович к нам придет. И я... Давайте вы меня еще и подключите сюда тоже. Это будет очень правильно. Ну, вот, выкиньте это, да, это самое правильное. Спасибо. Спасибо. Вот. Хорошо. Сергей Семенович, я просил вопросы задавать по всем нашим средствам прямо когда вы придете. Значит, но прежде хотелось бы какие-то общие итоги. Мы видим гигантскую реконструкцию в городе. Насколько я понимаю, не первый год ведется масштабная реконструкция, но в этом году всем бросилось в глаза особенно. Вы в сколько раз серьезнее в этом году, чем в любом другом? Во сколько раз?
Да, в этом году она не больше по объему, чем было в прошлом году, но в этом году сконцентрирована центральная часть города на таких улицах, как Новый Арбат, Тверская, Маховая. Поэтому это бросается в глаза.
Скажите, какому числу вам обещали они закончить?
Значит, они...
Все же последнюю ночь будут делать, правильно?
Сергей, это не так. Вообще было по контракту большинство улиц, не все, но большинство должно было закончено 25 августа. Как вы видите, основные улицы открыты уже сегодня, идут буквально мелкие работы. Большинство улиц, наоборот, идет с опережением графика. Что касается того, много это или мало, и сколько это продлится, и почему это все происходит. Сергей, я удивился, почитав мемуары наших предшественников, оказывается, благоустройству города в том виде, как мы его понимаем, в этом году исполняется 130 лет. 130 лет тому назад городская дума приняла историческое решение, по которому освободила домовладельцев от обязанности благоустраивать улицы. Раньше это было обязанностью горожан обустраивать перед своим домом мостовые и набережные, и тротуары. И вот 130 лет тому назад было принято решение, что город берет это на себя и, наконец, начинает благоустраивать нашу Москву.
Потрясающе.
Чиновники поехали по всему миру, начали изучать опыт, в первую очередь, конечно, в Европу. Приехав, сделали доклад о том, что лучше, чем шведский и финский камень, ничего нет, гранит, и что надо гранитом обустраивать улицы. Самое поразительное, Сергей, что в первую очередь были намечены именно те улицы, которые мы сегодня обустраиваем, в том числе и Камергерский, в том числе и Никольская, в том числе и Театральная площадь, и Мясницкая улица и так далее.
Скажите, а гранит тогда брали где? Вот вы сейчас из Урала возите.
Насколько я мог понять, его возили из Финляндии и Швеции.
Из Финляндии и Швеции. Да. Хотя у нас полно рядом на Кольском полуострове.
В то время, видимо, эти месторождения не были открыты.
Какой-то знаменитейший сейчас пошел, я считаю, старейший на планете гранит пошел сейчас в ход. 320, Настя, удивись, 350 миллионов лет каждому камню, по которому ты топчешься, поняла?
Вы знаете, что есть экскурсия палеонтология метрополитена, вы знаете об этом?
Да.
Что в метро есть куски, и любители это нашли, где в срезах видны там какие-то насекомые и так далее, вот тоже в мраморе и граните, которые используются.
Миллионы лет тому назад.
Да.
Так что я не удивлена.
Скажите, а вы знаете, что в 90-е подобная вещь была? Вот вы говорите, что нет сейчас 130 лет, как уже не обязаны владельцы. В 90-е я помню точно, что мэрия обязывала, например, с декабря делать праздничное убранство к Рождеству и к Новому году, значит, освещение, вот это все эти елки с гирляндами, витрины, все эти...
Сергей, это абсолютно правильное решение. Да. Вообще, если говорить о физическом благоустройстве, конечно, это должен делать город. А потом каждое в разное время принимались разные решения о том, что домовладельцы должны участвовать в уборке территории, которая находится перед их зданиями, в уборке территории. Это, кстати, принято во многих европейских городах.
Я только что, вот сейчас... Выхожу рано-рано утром, меня гоняла семья за круассанами. Я почесал за круассанами. Куча блондинок, вы не поверите, не таджиков никаких, куча блондинок стоят и мылом натирают тротуары вокруг себя.
Абсолютно верно.
Хозяйки вот этих вот здесь кафе.
Абсолютно верно. И в Москве в разные периоды времени тоже принимались такие решения, но в конце концов убедились в том, что на те налоги, которые мы собираем в городе, лучше сделать это централизованно. Особенно это важно для зимы, когда кто-то убрал возле себя снег, кто-то не убрал. Кто-то посыпал солью, кто-то нет. Это такая через полосица, которая ни к чему хорошего не приведет.
С нами Сергей Семенович Собянин, мэр города Москвы. У нас перерыв на новости сразу после новостей. Немедленно вернемся, погнали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Грань на дров, Сережа.
Десять часов пять минут, четверг, 16 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
18 августа сегодня, не 16.
18, да. Простите, маленький. С днем авиации. Сталинский день авиации сегодня. Так. У нас в гостях мэр города Москвы Сергей Собянин. Сергей Семенович, рады приветствовать.
Здравствуйте. Скажите,
значит, ребят, по-прежнему говорит МСК бот +7 925 888 948 и твиттер говорит МСК, пожалуйста, для разминки в эфире с Собяниным. Спросите мэра об обновлении фасадов в спальных районах, спрашивает Игорь Жуля. Вы позволите, знаете, есть концепт актуальные вопросы, и длинно концептуальные, а есть вот дерганные, но это крик конкретного района. Я думаю, что нам надо чередовать, может быть, и те. Обновление фасадов.
Скажите? А?
Давайте вот и так, потому что Игорь спрашивает.
Обновление фасадов в спальных районах. Есть принятый закон о капитальном ремонте, есть перечень обязательных работ в капитальном ремонте, который утвержден постановлением правительства Российской Федерации, как рекомендованный перечень для этих работ. Там нет фасадов. Там есть инженерные коммуникации, есть какие-то конструкции, но фасадов там нет.
Москва. Как, пенополиуретаном каким-то обшивают?
Неважно каким, вообще ремонта фасадов там нет. Поэтому мы приняли в Москве решение о том, что в систему капитального ремонта включить и ремонт фасадов. И для этого выделяем из бюджета дополнительные субсидии фонду капитального ремонта, чтобы закрыть эти работы. Поэтому при капитальном ремонте мы будем ремонтировать и фасады.
Я хотел спросить, снова вернуться к большому ремонту, который мы видим. С одной стороны, сердце радуется, с другой стороны, есть чувство тревоги. Тревоги вот от чего. Мы немножко поджимаемся, сами люди. Ну, там, знаете, вот там, смотришь, сколько стоит. Ну, раньше я не смотрел, сколько стоит сыр. Сейчас смотрю, сколько стоит сыр. Там стоит сыр, как красная икра, можно чокнуться. Но я имею в виду швейцарский, да? Значит, я начинаю посматривать на цены. И когда я вижу, как Москва... Ах! Вот это вот вдруг делает полгорода в граните, а я примерно понимаю, что это стоит каких-то совсем запредельных денег, немножко страшно. Вам не страшно?
Нет, мне не страшно, Сергей. Благоустройство города вообще одна из самых главных городских функций. Вот из всех функций мы отвечаем за образование, за здравоохранение, но благоустройство города – это то, что за порогом вашего дома отвечает город. Так вот, на... обустройство улиц мы расходуем около 2% городского бюджета. Всего лишь 2%. Ну, согласитесь, это не так много для такого города. Хотя, наверное, необходимо было расходовать гораздо больше.
2%. И казалось,
мне да,
казалось...
Вопрос масштаба. Вы поделите на 12 миллионов жителей те расходы, которые есть, или поделите на 25 миллионов, которые живут в агломерации, и вы получите примерно такой же объем, как тратит любой провинциальный город.
На месте гостиницы «Россия», когда будет вот этот парк, о котором нам рассказывают, и в «Активном гражданине» нам, кстати, рассказывали об этом на сайте, и мы смотрели, и там совсем что-то... Знаете, что говорят, что будто будут кондиционеры какие-то прямо на воздухе в открытом пространстве?
Нет, в открытом пространстве.
Я удивился, когда прочитал.
Кондиционеров.
Там же будут разные вроде природные зоны.
Будет в 2018 году закончено строительство парков полностью. В 2017 году основные работы уже будут завершены, имеется в виду рельефные работы. К 2018 году, я надеюсь, подтянем и строительство филармонии. Хотя это отдельный объект, но он очень инкорпорирован в ландшафтную среду. Ландшафт переходит на кровлю филармонии. Над этой кровлей еще формируется стеклянная кора. Вот куда будет запускаться воздух из метрополитена для того, чтобы создать там микроклимат под этой корой?
Вот как.
Да, понятно. То есть зимой там будет теплый воздух, а летом более прохладный.
Рядом с английским послом, резиденция английского посла на Болотном острове, напротив Кремля практически, начинается какая-то стройка. Это тоже на годы. Знаете почему? Я почему? Все время готовишься к жизни. Вот-вот и заживем. Так когда жить начнем?
Это конечный процесс.
Да, это хотелось бы начать жить.
Благоустройство или нет?
Да. Когда там закончится?
Город — это живой организм, он постоянно перестраивается, обустраивается и так далее. Но вы видите, что в центральной части города этих строек все меньше и меньше и меньше и меньше. Если раньше вообще в центре города вводилось 2/3 всего, чего мы строим в городе,
да,
то сегодня вводится, ну, может, процентов 10.
Имеется в виду точечная застройка. Ну,
всюду, вообще всюду любая застройка. Да-да. Посмотрите, сколько понастроено в центре. Сегодня, если вы заберетесь на крышу высотного дома и посмотрите вокруг, то увидите единичные башни кранов.
Но они есть.
Единичные, конечно, еще есть. А в том числе и вот на той площадке, о которой вы говорите. Вы посмотрите, что там делалось до этого. Там лет 10 или 15 была просто помойка в центре,
да,
города.
Это правда.
Так, ну, в центре города не могут быть такими депрессивными территориями.
За пару лет они построятся там?
Ну, нет, за пару лет нет, но я думаю, года за 3-4 построятся.
Построятся. Скажите, пожалуйста, Настя сотрудничает с Архнадзором. Как сотрудничает?
Да.
В качестве сочувствующей.
Да.
И я сочувствую.
Правда?
Да.
Конечно.
Будем...
Я самый спросить. Главный сочувствующий.
Хорошо. В городе планомерно сносятся под видом реконструкции.
Это лозунг. Ты спроси. Вопрос. С знаком вопроса. Начала выкрикивать лозунги.
Я причислю. Планомерно строится. Даниловские бани. Вот этот вот бассейн в Лужниках. Там, ну,
все,
много.
Все.
Бассейн в Лужниках.
Ну, полностью снесли.
Что вы предлагали в бассейне в Лужниках сделать? Там... просто ветхое здание, которое не подлежало никакой реконструкции. Мы какие-то элементы, барельефы восстанавливаем, стилизацию восстанавливаем этого объекта. Но можно, конечно, было оставить в таком виде, как он и есть. Он так стоял прекрасно там лет 15 в руинированном состоянии. А это первое. Второе, что касается Лужников. То, что можно сохранять, мы сохраняем. Возьмите сам стадион Лужники. Можно было его снести и построить на этом месте новый современный стадион. Мы же этого не сделали. Так гораздо...
Мы... Но «Динамо» там новый практически, там 3/4 на «Динамо», нет? Исторического такого наследия.
Где? Все на же, стадионе?
На стадионе
это
«Динамо».
Постройки, да.
Ну, почему-то «Динамо», я про «Лужники» говорю.
Про «Лужники».
Я хорошо, ладно. Да, я
вот. Мы сохранили, да, все фасады, сохранили, да, контур. Что касается «Динамо», тоже сохранили одну из стен «Динамо». Сохранили барельефы,
то,
которые...
Что можете. Но вы контролируете этот процесс в любом случае.
Конечно. И когда я слышу, что мы уничтожаем старину в Москве, для меня это просто удивительно.
Ну, а Даниловский был...
Просто удивительно. Мы восстановили 600 памятников старины. Это действительно памятники, которые стоят на учете как памятники. Вот 40% памятников Москвы было либо руинировано, либо находились в таком состоянии, что через какое-то время мы просто их потеряли. 40% памятников Москвы. Мы за 5 лет вот эту величину уменьшили в 2 раза. В 2 раза, отреставрировав 600 памятников. Никто никогда за всю историю Москвы не реализовал такой объем работ по восстановлению памятников архитектуры Москвы. Никогда. Ни при Сталине, ни при Ленине, ни при царе Горохе, ни в советское время.
Планируется ли расселение коммуналок в ближайшее время, спрашивает Анатолий. Куда можно обратиться по уточнению этого вопроса? По его адресу, допустим. Вот куда он должен пойти, чтобы уточнить, его будут расселять или нет?
В департамент жилищно-коммунального хозяйства можно обратиться, узнать, есть ли в графике снос этого дома. При сносе и расселении граждан мы расселяем их таким образом, что там уже коммуналки не образовывались.
Понятно. Скажите, пожалуйста, по поводу, предположим, вот это, знаете, такая есть традиция защищать малоимущих, и я тут присутствовал в разговоре, когда все время все говорили про бабушку, вот какую-то выдуманную бабушку, а на самом деле сидели мужчины за 60 и были дедушками в одном из разговоров. Значит, вот предположим, что есть бабушка, бабушка, которой досталась квартира на Арбате. Она досталась, понимаете, переезжать куда-нибудь в Чертаново ей, ну, трагически нельзя, потому что кастовое сознание москвичей делится еще и так. Кто до Бульварного кольца, до какого кольца? Переезжать нельзя. Повышается квартплата. Повышаются выплаты за, или не повышаются, а существенно выплаты на капремонт. Что делать? То есть концепция сегодняшнего города предполагает, что вы хотите, чтобы она продала эту дорогую квартиру и уехала?
Сергей, ни в коем случае. Наоборот, то, что касается платежей связанных со стоимостью дома, плату за капремонт платят везде. И на окраине, и в центре города. Одинаково, исходя из квадратного метра.
Да.
А налог на имущество, он платится, исходя из стоимости вашего жилья. Поэтому те, кто живут в центре, и у кого стоимость жилья выше, будут платить больше, чем те, которые живут на окраине города. Поэтому, когда вы говорите о бабушке, которая живет в центре, это как раз тот вопрос, который касается налога на имущество.
Да.
Но мы приняли решение, по которому пенсионеры платить налог на имущество не будут. Поэтому это бабушки не касается.
Не касается.
Поэтому она может жить спокойно.
Кстати, с 15 рублями на капремонт. Это много, мало, это сколько? Вот мы когда изучали...
рассказывать, это много, или рассуждать, много это или мало. Вот мы создали конкретный проект и вступили... Система уже конкретных работ по ремонту домов. В этом году будет ремонтироваться уже около 2000 домов. И несколько сотен уже будут отремонтированы до конца года. Так вот, около 300 объектов, которые мы выставляем на конкурсы по капитальному ремонту, нет подрядчиков. Они не хотят идти по тем ценам, которые мы им предлагаем.
А вдруг они жадные? Может быть, норма прибыли велика?
Мы же делаем открытые конкурсы. Пожалуйста, приходите те, кто желает. Нет желающих идти. Поэтому эта цена невысокая. Когда говорят о том, что вот посмотрите, в других регионах цена намного ниже, так посмотрите, какой перечень работ они осуществляют. Перечень работ, которые они делают по дому, конкретно вот в их программе, которые они делают в этом году, в следующем году будут делать, и через год, он кратно меньше, чем тот объем работ, которые мы делаем. Понимаете, вопрос же не только в стоимости единицы ремонта, но и перечня тех работ, которые осуществляются.
Может, белорусов подтянуть?
Что?
Белорусов каких-то?
Да мы не против, пожалуйста, хоть белорусы, хоть таджики, нам все равно. Главное, чтобы пришел подрядчик и работал, но их нет. Поэтому это говорит о том, что мы уже находимся на пределе. Большинство домов мы расторговали, но мы последние торги, которые проводили... Уже нет подрядчиков.
А и что, город будет доплачивать или все-таки какое-то другое решение?
А, кстати, город и доплачивает.
Уже доплачивает.
Уже доплачивает. Мы платим за всех льготников, мы платим за фасады, мы платим в значительной степени, продолжая систему замены лифтового хозяйства. Вот сколько мы платили денег до введения платы, столько город и платит. Просто к этим деньгам еще присовокупились деньги граждан. И таким образом мы значительно ускорили объем работы.
Настя. Есть сносимые серии, и их план сноса известен. А есть еще много-много несносимых, так называемых, серий. Будет ли пересматриваться этот план? Если да, то когда?
Настя, так они и называются несносимые.
То есть никогда-никогда. Но они просто очень похожи на те, что сносимые, поэтому люди интересуются.
Похожи, но они не являются аварийными. Если все они понятно. Будут признаны аварийными, город обязан будет их снести и граждан переселить. До тех пор, пока они не признаны аварийными, это просто жилье, понятно. В котором граждане проживают. Но есть возможность, я думаю, что эта возможность будет развиваться в дальнейшем, это программы комплексной реновации районов Москвы. Когда инвестор приходит, говорит, что я вот хочу изменить этот район, построить здесь современные дома и убрать старые существующие постройки.
Да.
Но для этого нужно согласие всех граждан. Когда мы даже сносим дома даже сносимых серий,
да.
Это мучительный долгий процесс, что кто-то согласен, кто-то не согласен, кому-то нравится то, что мы предлагаем, кому-то не нравится. Почему эта программа затягивается на годы? Потому что каждый дом – это большая проблема с переселением. Да. Если не будет в России создан эффективный механизм переселения, когда большинство, 95-99% граждан, проживающих в доме, согласны и идет автоматический снос, так...
Мы же хотим чуть-чуть плюс. Вот я так скажу, вы мне скажите, Сереж, давай ты переселишься. Я скажу, Сергей Семенович, ну, хоть 10 метров мне, так сказать,
Сергей, я с этим полностью согласен.
Ну, чуть-чуть, но... какой-то стимул.
Сергей, я согласен. Да, вот да. В доме проживают 100 семей.
Да.
Вот 90 семей из 100 сказали, мы согласны с той ценой, которую нам предлагают.
Да.
Ну, условно, даже не с квадратными метрами, а с ценой за вот нашу двушку выплачиваете, и мы согласны.
Это беспокойство, да. Плюс беспокойство.
Плюс хоть сколько хотите, хоть 200% беспокойства. Вот, да, ну, договорились, да. 90% семей. Пришел инвестор, говорит, да, я согласен. И зашел в стройку. А 10% сказали, а мы не согласны. И мы будем жить. И нас вообще все устраивает. Давайте нам 500%, или мы не согласны. И что дальше? А дальше все. Дальше стройка остановилась, инвестор разорился. Реновация вот этого ветхого жилья прекратилась.
Такие истории
вот
есть.
Пока не будет создан эффективный механизм, когда вот такие конфликтные ситуации можно быстро разрешать, никогда масштабной реновации жилья ни в одном городе России не будет.
Есть, а вы работаете на
какой-то процент обструкционистов,
он которые
просто нет и все.
И это блокирует весь процесс.
Но вы правильно сказали, что если дать большие,
хорошие... Ну, вот в Китае, например, в Китае.
Плюс они... Китае. Было 18
стоит метров, стало 9. Стоит домик, строят шоссе, стоит домик.
Видели, да, эти все фотографии.
Хорошо, отлично, нет, его сейчас очень легко там сносят и все.
Понимаешь? Сейчас уже сносят.
Раньше Сергей, вот я приведу пример, как это делается в Гонконге. Если 80% граждан, проживающих в этом доме, согласились с той ценой, которая им предлагается в виде компенсации за сносимое жилье, 20% подпадает под автоматическое отселение по этой же цене. И дальше вступает в силу решения суда, приставов и так далее. Каждому перечисляются на счет деньги, определенные большинством проживающих в этом
городе. А могут ли они
очень
в новом
много,
доме купить
потом?
Я не говорю, что такое должно быть принято у нас в стране, но просто как пример.
Было бы несправедливо, если бы мы обидели дольщиков. Дольщиков здесь, вот у меня, я понимаю, что дольщики активисты, и они там каждый кидает по 5 сообщений, но, значит, вот Новогиреевская, Перово, Некрасовка парк, нет горячей воды 6 месяцев. Некрасовка парк, может, это и не дольщики. Некрасовки парк, нет 6 месяцев уже горячей воды. Знаете, у меня какой вопрос? Может быть, мы подготовим какой-то список вот этих вопросов?
Сергей, конечно, есть конкретные вопросы по конкретным домам. Да. Город большой, проблем много. Пожалуйста, если вам поступают на студию какие-то конкретные вопросы,
Давайте
будем их конкретно отрабатывать.
Вот Терлецкий парк, значит, ранее ЖК «Московские окна», строится 12 лет. Дикое количество обиженных людей, я так понимаю, не совсем бедных, потому что они собрали на квартиру.
Нет, а может, они в аренде ждут, сидят все-таки с данного объекта, Сергей? Может быть, это в ипотеке.
Ну, их очень много. А вот вообще, если говорить о проблеме, не о конкретном адресе, а вот о проблеме. Вот этих дольщиков, которые по-прежнему недовольны.
Если предыдущая волна кризиса породила в Москве около 2000 обманутых дольщиков, официально признанных, то вот эта волна, которая сегодня прошла, она тоже достаточно болезненно отразилась на секторе жилищного строительства, официальных обманутых дольщиков пока нет. Есть затянутые сроки строительства, есть проблемы домов, где дольщики оформлялись бог весь как, и у них прав каких-то, ну, таких законных нет считаться дольщиками. Есть разные варианты, но официально обманутых дольщиков, которые появились в этот кризис, их практически сегодня нет. Хотя есть целая серия домов или небольших кварталов, которые... являются проблемными, которые мы мониторим и смотрим, чтобы они не превратились именно в ситуацию, когда есть обманутые дольщики. Слава Богу, в этом году Государственная Дума приняла решение, по которому застройщик, который обманывает дольщиков, не просто на него накладываются какие-то экономические санкции и штрафы, он подлежит уголовному преследованию. Это еще дополнительный очень хороший рычаг воздействия на недобросовестных застройщиков.
Говорят много о Микинине. Значит, ребят, вы просто вчера пропустили новость. Микинина не закрывается, станция метро. Все нормально, потому что там Павшинская пойма, они страшно переживают. Значит, а можно узнать, в чем, собственно, была проблема? Вот из сообщений понятно, что застройщик и владелец Крокуса что-то не доделал, уже 7 лет не доделывает. А в чем проблема? Вот что теперь он доделает, что?
В основном там даже не физические работы, а сбор документов и сдача в эксплуатацию этого объекта. То есть надо было подобрать документы, сдать в эксплуатацию, получить разрешение на ввод. Без этих документов метрополитен не имеет права эксплуатировать ни станцию, ни метро в целом. Любое ЧП, которое там случится, работники метрополитена, руководство метрополитена автоматом пойдет в тюрьму. В силу того, что станция не сдана, как положено. Застройщик обязан это сделать. И есть масса гарантийных писем, когда нам из года в год обещали, да, мы сделаем, да, мы сдадим.
А вдруг сейчас опять лгут? А вдруг опять лгут?
Ну, я надеюсь, что уже не лгут.
Нет, да? Все, уже совсем серьезные переговоры. Потому что я...
Тем более ситуация перешла. Если это раньше было подспудно, мы там переписывались, приглашали на совещание, писали протокола, вышла теперь публичная плоскость, и ни той, ни другой стороне отступать уже некуда, что называется. Так что я надеюсь, что в этом скандале есть и свой плюс, когда отступать уже некуда, и все недоделки или проблемы будут устранены.
Так что еще раз повторяем, да, это вчерашняя новость, это Сергей Семенович Собянин у себя сообщил в Твиттере, я, во всяком случае, в Твиттере прочитал, о том, что Мякинина закрываться не будет.
Нет. Но при этом застройщик должен устранить все замечания, которые ему высказаны.
Да, а промзоны, вот меня спрашивают, спрашивают про Бусинова, в частности, сейчас написали, что будет с промзонами, нас беспокоит, но вот в частности Бусинова. А вот здесь... В этот самый Мневники, разве не промзона? А этот самый магистральные улицы, там же...
Сергей, у нас огромное количество промышленных территорий депрессивных. Да, огромное количество. Порядка 10% Москвы в запущенном таком состоянии.
А может, это и хорошо? Представьте, если она понатыкает домов, так и ездить негде будет.
Вот чем дальше дома от Москвы, тем труднее ездить, а не легче. Тем больше километров нужно проехать, тем больше расстояние до метро, тем больше пробок на дорогах.
То есть вектор это... на жилое освоение промзон?
Не так? Только жилое. Все промзоны делятся на две части. Часть промышленных территорий, которые подлежит реновации с точки зрения создания там современных производств или оставления тех производств, которые есть.
Да.
Промышленность в Москве должна быть сохранена, но она должна быть реально там присутствовать, потому что на большинство промзон никакой промышленности нет. И вторая половина промтерритории – это промтерритории, подлежащие реновации с точки зрения комплексной застройки. Жилье, офисы, торговые центры.
Да, да.
За последние 5 лет мы создали десятки проектов реновации промзон.
Дайте наколку, да, где покупать сейчас жилье? Вот я людям говорю, ребят, вот кто живет на реке, и там есть берега, вот на Шелепихе есть берега, когда-то давно были усыпаны шприцами, а сейчас там бутылки, шприцы, ад настоящий. Шелепиха, Фили вот здесь. Я им говорю, братцы, вы вместо того, чтобы продавать там квартиру, купите соседнюю. Потому что когда то, что на берег реки выходит, пусть через 10 лет, но это будет лучшая земля в городе.
Это самое ценное.
Вот по реке пойдете?
Мы уже пошли. Посмотрите ЗИЛ хотя бы.
Да,
ЗИЛ,
да,
Нагатинская пойма, технопарк, территории, которые прилегают к ЗИЛу, стадион, который рядом находится, и вокруг него промышленная огромная территория. Там уже сегодня на самом ЗИЛе идет большая стройка. Создается набережная, причем не такая набережная, как мы привыкли, что вот небольшая полоска, тротуарчик, даже дорога, магистраль, несущиеся авто и так далее, ничего подобного. Мы основной поток машин уводим от набережной, создается широкая полоса для отдыха горожан, для променада, для велосипедных дорог, так как это сделано...
Как музеон.
Да,
разве не шикарная вещь музеон?
Примерно так, да.
Вот в таком ключе.
И таким образом создается новый стандарт обустройства набережной, который обеспечивает доступность горожан к реке. И не просто доступность, а общественные места отдыха возле реки.
А
это очень важно.
Будет там?
А?
Водный транспорт. Надо чуть-чуть разрыть, наверное, нет?
Что?
Реки, с одной стороны, выходят из берегов, а с другой стороны, их надо, наверное, доуглубить для того, чтобы там нормально пароходы. Выкопать.
Там уже ходят нормальные пароходы, нет, просто рейсового.
Да, смотрите, значит, с нами мэр города Москвы Сергей Собянин. И я хотел сказать, что мы продолжим сразу после новостей.
Обзор прессы.
Какой обзор? Не надо никакого обзора. Мы пошли, у нас в гостях мэр города Москвы Сергей Собянин. Сергей Семенович, мы рады приветствовать вас вновь и продолжать. Пожалуйста, ну спросите про хорду от Волоколамки до Строгина. Или Строгино, или как вы скажете. Будет или нет, спрашивает нас слушатель. Да.
Алло. У нас две хорды строятся, северо-западная и северо-восточная. Северо-западная от Бусиновки и до Рябиновой, в районе Рябиновой. Это хорда, которая проходит рядом с вами. Вот мы заканчиваем один из ключевых объектов, это пересечение народного ополчения и Берзарина. Это винчестерный тоннель, который располагается друг на друга. Такое уникальное сооружение. Мы его закончим в этом году, а вся хорда, все основные работы по хорде будут закончены в 2018 году. 30 километров разрезает город по диагонали. С дублерами это около 100 километров. Сопоставимо по протяженности улично-дорожной сети с МКАДом. Второе направление – это северо-восточная хорда, которая движется от Касино тоже до Бусиновки. Таким образом,
Лосиный остров остается?
Лосиный остров в створе железной дороги мы будем проходить, существующей железной дороги. Так вот, эта хорда строится за счет не только государственных, но должна строиться за счет частных денег. У города в полном объеме денег на такое сооружение нет. Это тоже около 30 километров, то есть с дублерами это тоже около 100 километров.
Но будет платное.
Скорее всего, это будет платное, потому что у города на строительство этого сооружения полностью денег нет. Будем привлекать деньги
кассионеров. Нас не так беспокоит, вот честно скажу, но я думаю, что и много москвичей, не так беспокоят деньги, как беспокоят очереди. Было бы, если бы считывал номер или считывал магнитное устройство.
Скорее всего, на северо-восточной хорде как раз эта технология будет применяться, потому что там слишком много будет съездов и заездов, и делать на каждом съезде или заезде специальные терминалы для оплаты практически невозможно.
Да.
Поэтому будет применяться, скорее всего, технология считывания с датчиков, которые будут установлены в специальных устройствах и, соответственно, у вас в машине.
Москва – это раковая опухоль, пишет 43-й, которая захватывает постепенно все вокруг себя. И тотчас рядом с ним пишет, ну скажите, пожалуйста, когда вы, наконец, захватите Балашиху? Балашиха, правильно ударение. Да? Когда вы, наконец, захватите Балашиху?
Так это все-таки раковая опухоль?
Один человек пишет про раковую опухоль, а другой про Балашиху, что надо захватить. Так Балашиха, Мытищи, Химки, абсолютно искусственное разделение с Москвой.
Я не знаю, искусственное или не искусственное, а Московская область, это около 8 миллионов жителей, это огромный субъект Российской Федерации, второй по численности после Москвы, самодостаточный, который активно развивается, поэтому дай бог и дальше им развиваться. Москва в своих границах самодостаточна, у нас много работы и много проблем, которые дай бог нам решить в те границы, которые на сегодняшний день есть.
Есть гигантские города, Сан-Паулу, Мехико, не знаю, Пекин огромный, Шанхай гигантский абсолютно, ну и так далее, мы можем перечислить. Значит, они все развиваются по каким-то законам, законам городских агломераций, становятся гигантскими экономиками в сущности, да, ну вот мы видим, сказать, там вокруг Сан-Франциско гигантская экономика отдельная, да, Окленд, Сан-Франциско, все это. Вокруг Лос-Анджелеса гигантская экономика, гигантская агломерация. Москва задушена МКАДом, и этот новая Москва, аппендикс странный.
Но в этом есть искусство.
Сергей, это такое умозрительное представление, то, что вы говорите. Теперь возьмите, поднимитесь над этой агломерацией и посмотрите. Это такая же агломерация, как Сан-Паулу, как Пекинская, Шанхайская, такая же агломерация. И реальный город, он не выглядит так, как вы предполагаете, что вот МКАД и какой-то отрос сгусток Новой Москвы. Ничего подобного. А реальный город выглядит совершенно по-другому. И Балашиха, Мытищи, и другие районы, которые вы перечисляли, это части реального города. Неважно, в какой административной, каких административных границах они находятся. Это условные границы. Реальный город, он так и развивается, как огромная агломерация, в которой находится постоянно 25 миллионов человек, и которая производит 24% российского валового национального продукта. Это крупнейшая агломерация мира, самая крупная в Европе. Не надо себя уничижать. По качеству среды, по динамике развития, среди всех развивающихся агломераций, в том числе и пекинская, Москва в этом году вышла на первое место. Поэтому давайте мы объективно будем относиться к своему родному городу и к московской агломерации.
Как часто вы созваниваетесь с Воробьевым?
Каждый день или через день. Точно раз или два в неделю мы разговариваем. Периодически пьем чай, беседуем, обсуждаем наши вопросы. У меня абсолютно конструктивные, товарищеские, даже дружеские отношения к Андрею Юрьевичу. Мы вместе обсуждаем все проблемные вопросы, всегда находим компромиссное решение.
Ливневка. Вот это вот тема еще. Настя,
я
пыталась перебить. Ливневка, значит, мы несколько раз уже были дожди. Дожди были рекордные, нам всякий раз говорят, что они рекордные. И они, наверное, и правда рекордные. Значит, но вода стоит, и люди с удовольствием подмечают, таким злорадным удовольствием подмечают, что ливневку неправильно построили. Что вы на это скажете?
Да-да, решетки торчат.
Решетки торчат не там.
Посередине лужи, да. На возвышение надо.
Так как построили, так и построили. Но 90% всей территории Москвы, даже не 90%, а 99% нормально переносит ливневые дожди. Есть какие-то проблемы, но они незначительные. В то же время около 120 территорий Москвы, локальных территорий, действительно, даже в средний дождь затапливаются. Территории, низменные территории, где плохо уложена ливневая канализации, а есть места, где ее вообще нету. Все эти места известны. Как правило, мы высылаем туда дежурные бригады Мосводостока, чтобы оперативно откачивать. В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы. Мы смотрим, что там локально можно сделать. Конечно, самое простое – заехать бульдозером перекопать, но это означает, что эта улица тогда будет похоронена года на два, на три. Я не думаю, что кто-то на это согласен, поэтому смотрим, как локальными мероприятиями снять эту проблему.
Вообще технологии? Вот я читал где-то в газетах о том, что Москва предлагает какими-то алмазными бурами до центра Земли там сделать какую-то дырку.
Честно говоря, я не знаю, что это за Москва, которая предлагает алмазными бурами.
Читал с удивлением. Расскажи, что это было.
Если вы просветите, кто написал?
Алмазными, блин, клянусь.
Именно алмазными.
Объясню, в чем смысл. То есть саму ливневку дорого делать.
Может, лучше насквозь тогда, чтобы уже фонтанировало.
В Калифорнию, пусть туда бьет. Да. И так далее. У нас дождь у них льет. Значит, это не так. Но эта дорогая система, она засоряется. Туда попадают окурки, всевозможные ветки.
Сергей, конечно, надо постоянно заниматься, чистить канализацию. Ну, пример затопления Арбатского тоннеля. Что произошло? Когда на Москву, на центр Москвы обрушился ливень, такой тропический, одновременно в городе велись строительные работы, весь строительный мусор и песок смыло в эту канализацию, вот ее мгновенно забило. Поэтому вот мы видели неприятную ситуацию, когда центр города просто встал. Это, конечно, такая экстремальная ситуация, которая, надеюсь, уже не повторится. Вот последний ливень, который был еще круче, чем предыдущий, показал, что все работы выполнены качественно, канализация ливневая очищена, и таких проблем
уже
не было.
Наверное, часов 20 лило подряд. Я, честно говоря, даже был удивлен. Часов 20 упрямый
дождь. Сергей, говорят о том, что таких дождей не было 130 лет. Ничего подобного. Таких дождей вообще не было за время метеонаблюдения. Просто 130 лет тому началось метеонаблюдение.
Системные.
Но мы исходим из того, что они будут нарастать, и как-то мы будем предварительно превентивно бороться, или пока будем смотреть, наблюдать?
Я надеюсь, что все-таки это не будут системные дожди. Во-вторых, как я уже сказал, мы смотрим места, изучаем места, где мы видим такое скопление воды для того, чтобы принять дополнительные меры, насколько они там реально возможны.
Метро в область, как считаете, дотянут, спрашивает Андрей 80-й. В Щелково очень надо нам.
Ну, вообще, метро в область уже пришло. Тоже Микинина в области находится, Котельники в области. Решить проблемы подвоза граждан, которые находятся в отдалении от МКАДа или за МКАДом, за счет метро, только метро, невозможно. Это необходимо делать так, как во всем мире делается, за счет железнодорожного транспорта. Слава Богу, спасибо нашим предкам, которые создали систему пригородного железнодорожного сообщения в Москве. Это вообще спасение. Главное сделать пригородное сообщение, по сути дела, наземным метро, тактовое движение, комфортные поезда, почти, и тогда не нужно было, будет строить никакого метро. Это слишком дорого, плюс тому продление веток создает дополнительные проблемы с перегрузкой метро. Поэтому самое главное, приоритетное направление, это именно реконструкция пригородного сообщения.
Ну, вы там видите, нужны другие поезда чуть-чуть.
Знаете, конечно, конечно, я согласен полностью. С этого года будут приходить новые поезда на пригород.
Это нужно все равно культуру повысить. Я, конечно, давно не был в электричках, не знаю. А вы, кстати, давно были в электричках?
И периодически бываю, потому что мы осматриваем и строящиеся, и новые линии, запускаем новые поезда и новый подвижной состав. Но я согласен, что подвижного нового состава на пригородных электричках крайне мало. Но есть соглашение, есть договора с пригородной компанией, что она будет активно обновлять пригородный состав, поставляя туда новые современные вагоны.
И контроль, потому что мы слышим то и дело о вспышках каких-то ксенофобских драк в электричке. Ну, правда, давно уже не слышали.
Система безопасности, необходима.
Конечно, необходима. Переходя из вагона в вагон, обнаруживаешь...
Система видеонаблюдения должна быть в поездах, контрольная линия, все должно быть.
Да. И вот этих вот отчаянных, бравых и бедовых ребят надо когда встречать сразу уже с милицией, с полицией. Правда же? Строительство северо-восточной Хорды ведется с нарушениями федеральных законов без проведения экспертиз, жалуется 97-й. Так подавайте в суд, господи. Так надо же засудить их сразу, мгновенно. А? Давайте, ты что?
Согласен.
А? Можно я про бродячих животных спрашиваю? Давай, намечаются ли какие-нибудь радикальные меры, там, уже как вот с парковками было? Так вот именно в городе Москве, например, с животными, с домашними, там, чипировать паспорта, платные животные? Нет, но это же как вот в некоторых западных странах решается этот вопрос. Потому что нету в Австралии, например, по городу Перту не бегают своры бездомных собак. А у нас бегают до сих пор.
А вы знаете, почему?
Почему? Потому что там 200-300 долларов или сколько там долларов, если ты не рассказал о судьбе своего животного.
Правильно.
Вот, у нас такое будет?
Абсолютно правильно. Как только федеральный закон будет такого рода принят, так оно и будет. Конечно, нужна ответственность не только тех, кто содержит бездомных собак. Конечно, и они должны отвечать за свою работу, но должны отвечать и те, кто когда-то взял этого щенка к себе домой, поддержал, а потом выбросил на улицу, и плевать он хотел
или,
на всех.
Рождение,
потом общество должно этого щенка отловить, поместить в приют и содержать за свои деньги. Так не должно быть.
То есть это не уровень города, да? Это только федеральные законы.
Это федеральные законы.
Щербинка – это Москва, а мы видим, что там по-прежнему стоят палатки, нам пишут. Щербинка – это Москва?
Щербинка теперь уже Москва.
И там по-прежнему стоят палатки. Вот этот Шалман, ну и там Шалман, Халабуды и другие слова употребляют пишущий нам Андрюха.
Да, Андрюха прав в этом отношении. Да. Будем наводить порядок и в Щербинке.
Настя, прежде чем вы пришли, говорила, что вот эта жизнь, вот эта палаточная, странная, грязная, антисанитарная, с незаконными подключениями к электросети, вся эта мерзкая, с моей точки зрения, у нас здесь абсолютно спор идет. Но, тем не менее, была какой-то булькающей странной жизнью, которая давала ощущение какого-то бульона жизни. А сейчас становится стерильненько и безжизненненько. Да, Настя, так?
Ну да, говорю? Теперь просто за сейчас нее, надо за закладывать нее жителю вопрос. Города для того, чтобы запастись там водой или пирожком.
Я закупаюсь в больших шопинг-центрах, большой. Ну вот типа как Ашан, Метро, вот сказать там Глобус на Новой Риге и так далее. Настя говорит, что ей приятнее ходить по вот этим крестьянникам.
Мне приятнее, если мне не хватает двух картофелин дома. Я теперь должна час, чтобы поехать в Ашан заложить, я не могу выйти у дома что-то купить. Плюс эти старые палаточники, они же теперь на мобильных вот этих столиках. Вот походных столиках.
А они у нее у подъезда стоят теперь на столиках.
Да.
Ну, не должны стоять, не с ними должны. Тоже надо бороться. Что касается стационарной торговли, то она вообще никогда не разовьется до тех пор, пока будут стоять нестационарные объекты. Если будут в ларьках стоять вот перед фронтом стационарных магазинов будут стоять ларьки, они просто убьют стационарные магазины. И в конечном итоге весь город превратится в большой рынок. Так не должно быть, так не работает. Конечно, нам хочется выйти из метро, прямо вот протянул в руку, купить все, что необходимо, и пойти дальше. Но тогда нужно иметь в виду, что город будет совсем другой.
Есть одна вещь, которую я спрашивал, мне кажется, в прошлом году, когда у нас были, и по-прежнему эта проблема только обострилась. Всюду арестовывают, вот сейчас в центре задерживают, наверное, неправильное слово, уличных музыкантов. И даже депутаты от «Единой России» сейчас вступились за девочек, которые вот последних двух девочек, которых арестовали с Домрой. И за них заплатили штраф.
Сергей, я прав, я тоже вступился за девочек. Я считаю, что такая бестолковая какая-то ситуация, когда людей, которые абсолютно никому не мешают, играют тихо там классическую музыку абсолютно, или какую-то другую, к ним поступает так жестко. Ну, так как это вопрос не отрегулирован, чего брать с полиции, она выполняет свои функции. Необходимо создать систему понятную, простую для того, чтобы эти ребята
оформить
могли...
законодательно как-то?
Да, ну это в наших силах. Это в наших силах. И мы обязательно это в ближайшее время сделаем.
Хорошо бы, потому что это
Сергей,
придает...
мы сделаем обязательно систему простую, так как мы делали, например, на ярмарках выходного дня. Есть сайт, на котором человек может зайти, забить себе место, забронировать, прийти и там торговать. Также можно будет в электронном виде зайти на сайт. Будут определенные точки, где можно...
создать расписание. Да,
такое? Да, ну такое расписание. Пожалуйста, заявляйся, приходи и пой, и танцуй, что хочешь, что и делай.
Хорошо. Почему коммунальные платежи в Московской области выше, чем в Москве? Ребята, так это к Московской области, мне кажется, нет? Там выше коммунальные платежи.
Я не уверен, что это везде. Это локальные истории. В одних городах больше, в других меньше. Но это, конечно, не к нам вопрос. Это к тому мэру города, где...
Довольно много людей из Новой Москвы пишут. Газификация, например, Новой Москвы, деревня Давыдова. Дальше, будут ли у нас метро, будет ли у нас шоссе, будет ли... Одним словом, их обнадежили, что они теперь уже Москва. Повесили им значок на грудь. Они теперь хотят, чтобы Москва пришла.
Ну, она и приходит. Конечно. Посмотрите, на территории Новой Москвы ведется гигантская стройка.
А рабочие места там создаются?
А можно я отвечу?
Сергей. Настя!
Нет, молодец. Настя,
надо ее...
Настя, замечательный вопрос, я обязательно на него отвечу. Так вот, в настоящее время строится, реконструируется, по сути дела, заново строится и Калужское шоссе, и поперечная связка между Калужкой и Киевским шоссе. Пришло метро уже, мы планируем продолжение его до коммунарки, то есть там идет большая стройка, реально большая стройка. Восполняем проблемы, связанные с соцкультбытом, которого хронически там не хватало, строились дома в чистом поле, без школ и без детских садов. Что касается рабочих мест, вот за эти годы, когда Москва получила эту территорию, было создано 80 тысяч новых рабочих мест, а количество жителей прибавилось всего лишь на 100 тысяч. То есть, ну, явный баланс в сторону того, что рабочих мест больше создается, чем жителей.
Скажите, пожалуйста, вот Наташа сейчас прямо пишет во время эфира: ваши фестивали и ваши уличные мероприятия кич и безвкусица. Значит, я хотел спросить о соцсетях и ваших отношениях к тому, что пишут в соцсетях. Есть целый разряд людей, а он очень значимый. Ведь важно не то, что говорится, а то, что слышится. Да? И вот этот гул из соцсетей, он в общем заметная доля его недоброжелательна к тому, что вы делаете.
Сергей, как вы относитесь? Сергей, а когда вы вообще видели ситуацию, когда в соцсетях было большинство хвалебных отзывов, о чем-либо то ни было? Я вообще такую ситуацию не помню.
Ну, может быть, ее организовать?
Зачем? Ну, нет, ну, соцсети, на то и соцсети, там всегда такая достаточно агрессивная среда, и это естественно.
Ну, вот вы думаете, что с ними надо помириться? Или, в общем, сказать, продолжать идти?
Слушайте, я и не ссорился с ними, и не собираюсь ссориться. Я с уважением отношусь к любому мнению, которое высказывается в том числе и в социальных сетях. Это очень важно слышать. А что касается московских фестивалей, да, кому-то они не нравятся, но это выражается не в том, что кто-то в сетях что-то сказал, а в том количестве москвичей и гостей столицы, которые приходят на эти фестивали. На путешествие в Рождество пришло более 8 миллионов человек. На фестиваль «Московское мороженое» 5 миллионов человек, на московское варенье, на летний фестиваль 8 миллионов человек. Представляете, какие это цифры? Это люди, которые не просто пришли, купили там или поучаствовали в квестах.
А это вот москвичи, или потому что среди... Кстати, вот критики в соцсетях говорят, мы-то все на даче, а это все гастеры.
Ничего подобного. Большинство подавляющее – это именно москвичи. 2/3 на улицах Москвы и на фестивалях – это москвичи. Треть или 25% – это не москвичи. Ну, какие не москвичи? Большинство из них – это жители Подмосковья, ну и часть, конечно, это туристы, о которых мы тоже должны заботиться. Это бизнес, это экономика города. И когда мы говорим о том, что нам бы побольше туристов, вот посмотрите, как в Париже, там круто, там огромный поток туристов, а мы не привлекаем. Так вот, мы и привлекаем. Вот они и приходят на наши улицы.
А зона платной парковки будет расширяться после выборов?
Платная парковка, да. Как вы видите, мы периодически ее расширяем, но это точное решение.
Надо бы повысить цены. Повысить цены.
Хорошо, Сергей,
я вам хочу сказать, но есть же математика.
Когда вас уволят с этой студии, приходите в департамент транспорта и повышайте.
Знаете почему?
И влюбляйте в себя в соцсети.
Я приезжаю в какую-то точку раньше, в старое время, значит, я ищу, сколько времени я ищу место для парковки. Вот для меня вопрос. Я же готов платить, например. Ну, мне по делу на час надо залететь куда-то. Я готов платить, хорошо. Я ищу. Сейчас я нарезаю. Нарезаю круг за кругом, вот так, как дурачок. Раз, два, три, потом думаю, нет, сделаю круг пошире. Начинаю, раз, два, три, все занято.
Сергей,
следовательно, Сергей, цена низкая.
Сергей, у вас мобильного приложения нет, в нем четко видно, где, сколько свободных...
Есть у меня паркинг, но я его использую для оплаты.
Ну, а вы его используете для поиска свободной парковки, тоже, да. Конечно.
Но я считаю, что если так дело обстоит, что все платные места заняты, значит, плата неправильная, значит, надо увеличивать. Ну, с моей точки зрения. Хорошо, мне, Настя, ну подожди, мне надо
Сергей, по делу. Сергей, я этот вопрос задам департаменту транспорта. Вы вообще стали уже таким серьезным экспертом в этой области. Игнорировать ваше мнение невозможно.
Мне нужно сдать паспорт на визу в турагентство. Настя, я кружу по 15 минут, все платные места заняты. Настя, это неправильно. На мотоцикле хорошо.
Пешком и на метро.
Настенька, я живу за городом, 20 километров от Москвы, дорогая. Мне нельзя пешком и на метро. Что же мне?
Тогда на пригородную электричку.
Кимон Гоу себе загрузить и будь ходить.
Спасибо тебе большое. Хорошо. Поднимите, пожалуйста, тему безнадежного и крупнейшего долгостроя Москвы в Царицыне. Что делать людям? Ипотечные кредиты платим, а когда сможем жить, неясно. Дольщик Царицына 2. Ну, вот это продолжаются дольщики.
Насколько я знаю, эти объекты там будут завершены. Конечно, там проблемы с подрядчиком, но стройка тоже будет завершена.
Завершена. Когда будет закончено Щелковское шоссе, как мы устали, пишут.
В этом году основные работы будут закончены.
Значит, мы...
Щелковское шоссе – это одно из немногих, которое мы реконструировали, и из-за того, что попался такой подрядчик, он нам развез эту историю на несколько лет. Это, конечно, совершенно не годится ситуация. В этом году закончим основные работы.
Смотрите, значит, еще есть, я что обещаю, опять Некрасовка, вот Молжанинова, были ли вы когда-нибудь в Молжанинове, тут открытые колодцы, тут какой-то ад, тут 19 век, Молжанинова очень жалуются. Конкретные вопросы из конкретных районов. Вы понимаете, вот есть какая-то проблема в том, что вы с точки зрения народного мнения, с точки зрения политической тоже, вы один. Вот если бы...
Сергей, может, это не так.
Кому Сергей, шкуру брать за это?
Сергей.
Они все к вам пристают.
Да, конечно.
А Сергей, надо к префектам.
Зайдите на сайт на «Наш город». Там да. Зарегистрировалось уже около 700 тысяч москвичей, которые активно помогают решать вот такого рода проблемы. И заходят, оставляют официальное заявление, фотографию, и начинают счетчик отсчитывать, когда это заявление будет удовлетворено, когда эта проблема будет решена.
О, я подтверждаю, я несколько раз пользовалась этим. Просто на Мосру с телефона заходишь, отправляешь фотографию, и через день или на следующий день звонят взволнованные голоса, и спрашивают, как исправить.
Спасибо,
Настя. Спасибо вам огромное. Вот, ну хорошо, Настя передовая такая. Я тоже, я участвую, я голосую в активном гражданине, Настя, чтобы отмыться. Хорошо. У нас в гостях был мэр города Москвы.
Спасибо.
Сергей Собянин. Настя, спасибо большое.
Сергей, спасибо. Спасибо, москвичи. Всего доброго.
Спасибо. До свидания. Спасибо. Ну что, мы заканчиваем этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Его четверг, 18 августа. Подъем.